А, дорогие братья и сестры, досточтимый отец Евгений, вообще мы продолжаем нашу текущую лекцию. Значит, я напоминаю, что мы говорим с вами о событиях 20-х годов и периоде новой экономической политики, или НЭП сокращенно, как она называлась. Вот, и был этот НЭП, как я говорил в прошлый раз, весьма-весьма очень коротким отрезком времени. Ну, считается, что старт, да, или первый шаг к новой экономической политике был сделан на 10-м съезде, во время 10-го съезда Российской коммунистической партии большевиков в марте 21-го года, когда еще происходило кронштадтское восстание и тамбовское одновременно, и этот был первый шаг сделан в связи с отказом большевиков от продовольственной разверстки по отношению к крестьянству и замене продовольственной разверстки продовольственным налогом, разрешение рыночных отношений, свободного продажи товаров, свободной торговли. Крестьянин теперь, у него появилась материальная заинтересованность. Вот. Раньше он производил хлеба столько, сколько ему нужно было, чтобы не умереть с голода самому и на посев, чтобы не отдавать хлеб за бесценок государству, а теперь он платил фиксированный какой-то налог, излишки мог продавать на рынке, на эти деньги покупать то, что ему нужно в хозяйстве. Это был, конечно, ну, ревизия, если хотите, да, пересмотр вот, представлений таких примитивных о том, каким должно быть общество всеобщего материального равенства, да, коммунистическое примитивное общество. Потому что Ленин, в общем-то, сообразил, что с немногочисленными белыми армиями большевики, может быть, и справились, вот, но с огромным крестьянским морем справиться будет невозможно, и нужен какой-то период отступления. Ну и формально считается, что НЭП закончился в 29-м году, хотя на самом деле начал он задыхаться уже в августе 26-го года. И, строго говоря, вот 27-28 год периодом НЭПа считать нельзя. Это вот год хлебозаготовительных кризисов, когда опять в городах начало исчезать продовольствие, возникли длиннющие очереди. Постепенно страна возвращалась к карточной системе, и в 27-28 году карточки стали появляться опять на нормированное распределение продовольствия в крупных городах на отдельные виды товаров, а в 29-м году, по-моему, в феврале месяце карточки уже были введены во всех городах Советского Союза, и это продолжалось все годы первой пятилетки, всю первую половину 30-х годов до 35-го года. В январе 35-го года только карточки отменили, но по существу очень скоро в 39-40-м их опять стали вводить, и даже не во время войны, опять, то есть уже где-то весной 41-го года во многих наркоматах рабочих, которые работали особенно на предприятиях оборонного значения, уже снабжали по карточкам вновь, это было еще до нападения Германии на Советский Союз. И потом, значит, вторая волна карточной системы, опять это уже период там войны, о чем мы будем говорить. Но надо сказать, что таким образом, в общем-то, НЭП очень, то есть он не сразу начался, да, там, наверное, страна в полной мере почувствовала НЭП, наверное, в 23-м году, а в августе 26-го года он уже начал задыхаться, уже первые признаки болезни его появились. То есть очень короткий период, да, всего там 3-4 года, вот, но эти 3-4 года страна пришла в себя, да, люди просто наелись, условно говоря, оказалось, что все ужасы политики военного коммунизма периода гражданской войны, они так очень быстро канули в прошлое совершенно, и вот это какое-то частичное, я это слово подчеркиваю, частичное возвращение к нормальным условиям человеческого общежития, хотя бы в хозяйственной сфере, конечно, было огромным живительным благом. Почему НЭП оказался таким коротким, можно было продлить ли ему жизнь? Это все вопросы, этих мы касаться не будем, мы до них дойдем в свою очередь, в свое время. Я хотел просто, чтобы вот что-то так в памяти его восстановили. И мы говорили о таких характерных чертах, да, НЭПа, о значительности этого события, вот этих нескольких лет. Во-первых, вот это оживление страны, да, сытость, которая пришла в кратчайший срок. Ну, если говорить о художественной литературе, об этом мы тоже немножко говорили, то, наверное, из таких крупных, конечно, художников, которые писали свои художественные произведения, действия которых разворачиваются на фоне реалий НЭПа, Михаил Афанасьевич Булгаков, конечно, в первую очередь, все его знаменитые произведения, там «Собачье сердце», «Роковые яйца», «Зойкина квартира», все действие происходит на фоне, скажем так, НЭПа, да, НЭП как фон. А еще одно очень важное значение этой кратковременной эпохи было в том, что НЭП показал, насколько сильно изменилась социальная структура нового советского общества. Да, оно стало другим по сравнению с дореволюционной Россией. С Россией даже образца, скажем так, там, лета, осени 17-го года, хотя прошло-то всего 5 лет, да, жестокой гражданской войны. И, в общем-то, с одной стороны, потери, которые общество понесло в гражданскую войну, я имею в виду в количественном измерении, да, они были, ну, для страны в 160 миллионов человек, 150-160 миллионов человек, они были, в общем-то, ощутимы, да, вот, примерно 13 миллионов оцениваются потери в годы гражданской войны, причем боевые потери, мы говорили, меньше миллиона всех противоборствующих сторон, и белых, и красных, и зеленых. Основная доля потерь, главное, это жертвы просто ухудшения условий жизни. Это жертвы тифа, жуткого гриппа, там, да, испанки, голода и так далее, так далее. Вот. Потом жертвы террора и только, так сказать, на последнем месте жертвы военных действий. Да, были еще так называемые безвозвратные потери, которые невозможно оказалось вернуть, но которые не физически не умерли. Это волна, первая волна русской эмиграции, которая выбросила за пределы России примерно 900 тысяч человек во время и сразу после гражданской войны. Но учитывая то, что Россия и так-то не очень была богата интеллектуальными, культурными, да, слоями населения, в этой волне оказалось почему-то, как у нас очень часто себе представляют, да, что это вот там аристократия, графы, бароны, князья бежали за границу, прихватив с собой украденные у трудового народа бриллианты. На самом деле, понятно, что русская аристократия, титулованное дворянство и потомственное дворянство было среди русских эмигрантов, в том числе, конечно, там и Романовы, и Рюриковичи, но это была совершенно крошечная доля их. Совершенно крошечная доля. В массе своей эмиграция, которая оказалась за границей, это была либо интеллигенция, и в том числе военная интеллигенция, офицеры военного времени, которые сражались в белых армиях, и которые кроме своих шинелей и погон, в общем-то, ничего не имели, с которыми они в эмиграции оказались, и об этом у нас будет отдельный разговор. Казачество, потому что половину белых армий сдали во время гражданской войны казачьи области и европейской, и азиатской России. Вот. Члены их семей, женщины и дети, так сказать, соответственно. Был какой-то небольшой процент, конечно, очень небольшой, но он был. Крестьянство, которое поддержало белых, оказавшись, той части крестьянства, которое поддержало их, оказавшись в белых армиях, но вместе свои, в массе своей, это была все-таки, конечно, русская интеллигенция, у которой, как правило, кроме своих интеллигентных профессий, преподавания, музыка, я не знаю, так сказать, литераторство, ничего не было. И все приходилось строить заново. Ну, правда, в общем-то, первые 15 лет до середины 30-х годов эмигранты жили на чемоданах, как говорится, потому что всем казалось, что вот-вот сейчас все рухнет, и они вернутся. Но нужно сказать, что в эмиграции оказался весь срез всех социальных общественных групп старой России. Вот. В очень пышном цвете оказалось представлено духовенство. Об этом мы тоже будем говорить, потому что проблема сразу же возникла. Патриарх остался в Красной Москве, А первый кандидат на патриаршество, который получил большинство голосов участников Поместного собора 17 года, митрополит Галицкий, Волынский, Киевский, потом, значит, Антоний Храповицкий, вместе с членами Синода оказался в Сербии, да, и потом, значит, соответственно, вот это тоже проблема, она возникла. Устройство церковной жизни, пастыри, которые со своей паствой оказались за пределами России. И это, в общем, совершенно отдельная тема, как писал последний главнокомандующий русской армии, генерал-лейтенант Петр Николаевич Врангель в одном из своих приказов: мы вынесли Россию на своих знаменах. Но в культурном отношении, да, потому что за границей оказались не только военные, за границей оказались не только писатели, такие как Бунин, Иван Алексеевич, будущий лауреат Нобелевской премии по литературе, за границей оказались не только, я не знаю, такие деятели культуры, как там Рахманинов или Анна Павлова, да, знаменитая балерина, но за границей оказалась техническая интеллигенция, инженерный корпус русский в очень значительной степени, где-то примерно, ну, я думаю, процентов 30-40 дореволюционных русских инженеров оказалось за границей. Например, создатель тяжелой бомбардировочной авиации первого пассажирского самолета русского Игорь Иванович Сикорский с трудом бежал из России, а его ближайший друг и соратник, командир эскадры воздушных кораблей, генерал-майор Михаил Шедловский, был расстрелян большевиками в 18 году. И Сикорскому в Америке у него ничего не было. У него для того, чтобы, значит, Сергей Рахманинов дал ему несколько тысяч долларов для того, чтобы он построил свой первый самолет, и потом он был запущен в серию, он убедил американцев, что этот бизнес прибыльный. И потом, значит, да, Сикорский стал не просто крупнейшим авиаконструктором, одним из крупнейших авиаконструкторов в США, он создал целую отрасль авиастроения, да, и это был не единственный авиаконструктор, там Десеверский, Аркадий. Вообще, кстати, русские инженеры внесли колоссальный вклад в создание авиационной промышленности американской. И вот, кстати, когда смотришь на это, то такая возникает мысль очень важная, что ведь мы, когда, например, говорим, что дала, да, вот революция, как правило, что нам говорили в школе, там космос, мы полетели в 61 год, Гагарин, там Союз Аполлон, инопланетяне, бог знает что. Но ведь проблема-то заключается в том, что интеллектуальные ресурсы, мозги человеческие, которые Россия потеряла, они несравнимы ни с каким железом. Потому что понятно, что голова одного Сикорского, вот, одного только такого инженера, такого калибра, а он был не один, их были сотни, просто мы там, Зворыкин, который телевидение, предположим, американцам создавал и прочее, они стоят целых там корпусов, заводов, шахт, ракет, чего угодно, потому что это железо, это все может быть построено так или иначе, а интеллект человеческий, голова, мозги, воспитание, ум, образование, вот это совершенно все не восполнимо, потому что это формируется даже не десятилетиями, может быть, а столетиями. Ну и, конечно, самое ужасное, что с потерей вот этих, там, предположим, инженерно-технических кадров, учеников они своих уже на Западе оставляли, а не в России. Вот. И это тоже было, да, мы говорим о изменениях, которые в обществе произошли. Это тоже нужно учитывать, я когда говорю, почему, что, да, общество стало другим. Вот. И все-таки, оно еще оставалось в значительной степени, да, оно еще стало в значительной степени похожим на дореволюционную Россию, потому что огромная масса населения, вот о чем мы сейчас поговорим, да, она осталась, крестьянство все-таки осталось еще тем же, правда, конечно, более социально активным. И в то же самое время, во время НЭПа, ярко проявили себя новые социальные группы, нового уже советского общества, которых никогда в России не было. Они осознали свое «я». Они осознали у них самоощущение возникло, да, они стали понимать свои собственные интересы, как отдельные группы, соответственно. Очень важной отличительной чертой НЭПа было отсутствие национального примирения и гражданского мира. Казалось бы, страна пережила такую страшную гражданскую войну, которая сопровождалась расколом общества. Причем этот раскол прошел не по вертикали, не по горизонтали, как говорили большевики, богатая верхушка и огромная масса трудового народа. Так и нам эту историю преподавали, что бедные выгнали богатых, условно говоря. Или там, так сказать, да, выгнали опиум для народа, так сказать, церковников, попов там и так далее и прочее. Еще даже выгнали, да, потому что все-таки, если сравнивать с потерями духовенства физическим, то количество расстрельных священников и монахов в период гражданской войны оказалось очень небольшим по сравнению с тем, что будет потом. Вот. То есть в действительности вот у нас представление, что священников и монахов, представители русского духовенства и инославного духовенства убивали, вот там эксцесс, народная реакция там, на злоупотребление церкви предшествующих веков, как нам говорили тоже, да, это заблуждение, потому что сейчас-то статистика расстрелов, она достаточно хорошо известна, и главные жертвы и православного духовенства, и инославного, и старообрядческого, вот, а также я не говорю там уже о буддистах и прочее, прочее, представители всех религий, да, это период 30-х годов, а не 18-й, 19-й, 20-й год. И раскол произошел по вертикали. Он от родовой русской аристократии княжеской, там, Рюриковичей, Романовых, до последнего крестьянина в отдаленном уезде, там, Архангельской или Вологодской губернии русского севера. Вот, казалось бы, что сколько, ну хорошо, победили, но ведь нужно же теперь этот раскол как-то уврачевывать. Ведь победители должны быть милостивы по отношению к побежденным и прочее, прочее. Ничего этого, никакого врачевания не было, напротив. Несмотря на победу в гражданской войне, эта гражданская война по существу продолжалась и дальше. Поэтому я и, в общем-то, сказал, когда мы говорили об окончании гражданской войны, что с эвакуацией белых армий она совсем не закончилась, да, не 20-й год Белый Крым, не 22-й год Белый Владивосток, это не были вот эти корабли, которые возили на чужбину русских людей, это не был последний штрих гражданской войны. Она стала приобретать другие формы, и потом в нее стали втягиваться совсем другие участники. И это будет продолжаться еще очень-очень-очень долго. И ведь иногда, когда сегодня вот даже на интернет-сайтах, слава богу, пока, вот, или в печати, когда мы сталкиваемся с ожесточенной полемикой по поводу отношения современных православных христиан, или даже не христиан, а просто, так сказать, да, ну, скажем так, людей теплохладных и равнодушных к верену граждан Российской Федерации, наших соотечественников, к тем или иным событиям отечественной истории, то, как они себя ведут по отношению друг к другу в спорах, это зачастую напоминает те же самые осколки все равно продолжающейся гражданской войны. Точно так же для людей, которые сейчас есть, одни готовы действительно умереть за то, чтобы Ленин и дальше продолжал лежать в мавзолее на Красной площади. И точно такая же эмоциональная, страстная группа есть, которая готова умереть за то, чтобы его там не было. Ну вот, вы мне можете сказать, ну, Кирилл Михайлович, это же, в общем, сравнительно небольшие группы людей. Верно, правильно, но я хочу сказать, что пассионариев всегда, на самом деле, немного, в принципе, в любом обществе людей, которые готовы отстаивать вплоть до крайних средств, способов какую-то идею, так или иначе, да. Для одних Ленин и Сталин – это величайшие государственные деятели, вообще за всю историю России, для других – это преступники и убийцы своего собственного народа. И вот убейся, тут примирение вряд ли какое-то, так сказать, на самом деле будет, да. Если сейчас даже говорить вот просто с человеческой точки зрения, а не с точки зрения христианина-мирянина. Вот, и поэтому НЭП очень наглядно показал, об этом мы подробнее попозже поговорим, что никакого национального примирения, никакого примирения между победителем и побежденными. Наоборот, власть будет продолжать упорно искать новых врагов, с которыми можно было бороться. Даже слово «белогвардеец», которое станет плакатным, газетным, да, синонимом слова «враг народа», потом кинопроектом, там, начиная со знаменитого фильма 1934 года «Чапаев», вот, «Братьев Васильевых», даже это слово все равно будет пытаться наполняться реальным содержанием, хотя вроде бы все эти белогвардейцы давно по заграницам оказались, потому что остались их дети, остались они сами, отсидевшие по 3-4-5 лет и вышедшие в конце 20-х годов, а может быть не отсидевшие, а спрятавшиеся, замаскировавшиеся, надевшие на себя личины бухгалтеров, учителей, сторожей, там мелких каких-нибудь бюрократов и так далее, и так далее. А были не белогвардейцы, а люди, которые потенциально к этим... к этой группе могли относиться. Это бывшие офицеры, которые, допустим, не служили ни у белых, ни у красных. Вот, это их родственники, это бывшие люди, как называли представители эксплуататорских классов, там бывшие дворяне, бывшие священники, те, которые сняли себе сан, бывшие купцы и так далее, и так далее. В общем, хватало на самом деле еще много врагов. Это будет весь период 20-х годов, ну а где-то с конца 20-х появится новый жупел, который затмит за собой все вот эти перечисленные группы. Это образ кулака, которого будут изображать обязательно с таким круглым животом, в картузе, так сказать, с цепочкой часовой из жилетного кармана, сидящего на мешках с хлебом там и тому подобное. Вот такой враг появится уже следующий. А потом найдутся еще всякие другие враги. И, в общем-то, на самом деле, весь период 20-х, 30-х, 40-х годов, вплоть до смерти Сталина, общество будет постоянно пребывать в состоянии борьбы с какими-то врагами, которых, если нельзя будет пощупать, да, то обязательно их нужно будет придумать. Вот. И даже когда Сталин помрет, и его вынесут потом из мавзолея, найдут других каких-нибудь врагов, и для которых постоянно будут направлять гнев общества и гнев советского народа, не говоря уже, конечно, о врагах, которые находятся за рубежом, проклятые буржуины, империалисты, капиталисты всего мира, которые только спят и думают, как бы вот первое в мире социалистическое государство задушить, уничтожить, так сказать, растоптать, и по существу с периода НЭПа наш с вами соотечественник, и вплоть до середины 80-х годов, он будет жить в состоянии человека, живущего в осажденной крепости. Да? Постоянно, так сказать, нас кто-то хочет погубить, постоянно нас кто-то осаждает, либо снаружи, а те, которые внутри, это агенда тех, которых снаружи, и нужно постоянно быть бдительными, бдительными, бдительными. В принципе, вот эта теория такого совершенно сумасшедшего врагосоздания, врагобесия, даже я бы ее назвал, она очень удобная будет на самом деле. Почему? Потому что когда человеку объясняют, что вокруг него кругом враги, на самом деле, то можно объяснять любые трудности, любые проблемы наличием этих врагов. Не хватает, простите, так сказать, трусов в магазине, потому что враги. Вот, не хватает, соответственно, продовольствия в магазине, потому что враги, вот, нет хлеба, да, или хлеб выдают по карточкам, это потому что кулаки прячут хлеб и не выносят его на рынок. Не хватает того сего 5-го, 10-го, 13-го, 14-го, это враги. Ну и мы, соответственно, ведем борьбу с врагами. Ну и понятно совершенно, что этот жупел позволял в любой момент, в любую эпоху переключать внимание аудитории к этой самой проблеме. Это была спасительная палочка-выручалочка. В то время, когда весь наш класс в едином порыве, да, стремится помогать, сопротивляться врагам, которые нас стремятся сдушить, ты сволочь такая. И дальше варианты были. Носишь длинные волосы, носишь неправильные джинсы, слушаешь не ту музыку, ходишь в церковь, так сказать, пошла бабушке осветить кулич. И любое, в общем, действие, которое свидетельствовало о какой-то нелояльности или могло быть расценено как нелояльное поведение, всегда связывалось, что это прямое или скрытое тайное пособничество врагам, либо зарубежным, либо местным, там, так или иначе. И вот, собственно, уже 20-е годы вот в этом смысле, в этом противоречивость НЭПа заключалась, так или иначе. То есть, с одной стороны, магазинах все было. Да, можно было в любой момент, так сказать, легко было найти заработок, короткий даже, да, для того, чтобы купить, что тебе нужно. Исчезла вот эта карточная система, голодуха. Черный рынок, конечно, сохранялся, но на нем теперь не сало и сметану продавали, как в 2020 году. Вот, и совершенно другие вещи уже и прочее. Вот. Но с другой стороны, вот эти все такие отличительные признаки, можно их назвать родовыми пятнами новорожденного советского государства, уже стали проявляться, и потом они сохранялись вплоть до конца 80-х годов. И вот здесь, ну, понятно совершенно, что отсутствие социального мира было очень яркой чертой, отличительной эпохи НЭПа. Политический террор никуда не делся, он сократился, видоизменил свои формы. Об этом мы тоже поговорим, потому что как раз вот это очень поразительная деталь. С одной стороны, НЭП принес стране облегчение. Но с другой стороны, если говорить вот о наших узкокорпоративных интересах, сидящих здесь, НЭП принес новую волну гонений на церковь. В начале, причем там было несколько таких всплесков, в начале 22-й год, там кампания по изъятию церковных ценностей и вот это дело, конечно, знаменитое священномученика Петроградского Вениамина Казанского. Поразительно на самом деле, вот отца Евгения я часто слушаю в конце, да, литургии, или даже, ну, любого священника на литургии, когда стоишь, вот он, священник, поминает, говорит там новомучеников, исповедников российских, там святых называют, да, и вот называют Вениамина, митрополита Псковского, ой, митрополита Петроградского и Вдовского. Я вот думаю, люди, которые вокруг стоят на самом деле, вот у них отзывается как-то душа, например, на действительно имя не святого, который жил 10 веков назад, да, и о котором у нас на самом деле только, в общем, смутные представления, кроме того факта, что он умер за веру. А, в общем-то, можно сказать, что для нас делу митрополита Вениамина 90 лет практически, да, всего-то, это почти наш современник. Вот, еще там 20-30 лет тому назад были живы люди, которые видели этого человека живым. Там, а 30-40 лет назад, вероятно, были живы люди, которые могли даже у него исповедоваться и причащаться, если, так сказать, Господь их сподобил остаться в живых. И есть не иконы, а фотографии этого человека. Вот, есть огромное количество воспоминаний его чад, написанных о нем. Вполне возможно, что даже мы знаем почти точно практически место, где он был расстрелян, и даже кто-то, возможно, что из сидящих здесь, в этой аудитории, был вот на месте этих массовых расстрелов Петроградского ГПУ. И, соответственно, точно так же вот это новомученики оказываются, многие из которых начинали свой крестный путь именно в эпоху НЭПа, абсолютно живой реальностью, частью, в общем-то, нашего времени тем самым. Вот, в то же самое время, вот все вот эти вещи, гонения на церковь, новый виток, и которые усилились, особенно в связи с сложной ситуацией, возникшей в связи со смертью патриарха Тихона Белавина. Вот, по такой, ну, официальной версии, его смерть была естественна, хотя при канонизации и за рубежом, и в зарубежной церкви, и в Московской патриархии возникали, были предположения, что смерть его была, может быть, на самом деле не случайно, но вопрос от так, в общем, неотвеченным остался. Он умер в разгар НЭПа, по-моему, на Благовещении 1925 года, но новый собор чекисты не разрешили проводить, и, соответственно, встал вопрос об организации, как церковь будет дальше существовать. Мы об этом поговорим. Патриарх Тихон оставил завещание и трех местоблюстителей, но все эти три местоблюстителя, и митрополит Кирилл Смирнов, митрополит Петр Полянский, и митрополит Агафангел Преображенский, сразу же оказались под ударами ГПУ. Поэтому было видно вот эта вся история и создание первого опытного концентрационного лагеря на Соловецких островах, который был как модель создан будущей всесоюзной лагерной системы. Это все, это тоже во время НЭПа было. Это все показывало, что на самом деле надежды какой-то части советской уже или подсоветской интеллигенции из бывших русских интеллигентов, эти настроения были распространены и у части эмигрантов небольшой, правда, и у многих представителей интеллигенции в 20-е годы здесь, в Советском Союзе, что вот, мол, дескать, большевики-то эволюционируют, они развиваются, так или иначе, да? Ну да, революция, там, гражданская война, красный террор, но сейчас вроде все в какие-то законные формы вступило. Если против власти открыто не выступаешь, то тебя, в общем-то, и не трогают. Вот ввели частную торговлю, разрешили мелкий средний бизнес. Значит, эволюция какая-то режима происходит. Ну, пройдет еще там 10 лет, и все вообще придет нормально, так сказать. Ну, вот любая революция, любое потрясение в истории. Вспомните там Францию конца 18 века, да. Все вот, но потом как-то все, в общем, устраивается. Вот. Один из лидеров белой военной эмиграции, бывший командир лейб-гвардии Преображенского полка Александр Павлович Кутепов, в ответ вот на такие настроения, в общем-то, в 20-е годы у мигрантов были связи с родиной. Там письма передавали, статьи писали, кое-кто даже печатался из писателей в эмигрантских издательствах, там Борис Пельняк какой-нибудь, да. Ну вот, и вот один из, как я сказал, генерал Кутепов, отвечая на эти настроения, очень хорошо сказал, он сказал, что советская власть не может эволюционировать, она может только гнить. Вот, и, в общем-то, на самом деле, Кутепов, которому совершенно немного оставалось, он будет зимой 30-го года похищен и убит в Париже агентами ОГПУ, как раз, в общем-то, его слова оказались справедливы, что, скорее всего, режим сгнил. Понятно только, что Александр Павлович не мог себе представить, насколько это гниение окажется длительным, что оно растянется на десятки лет, а не там на 2-3 года. Но, конечно, ни о какой эволюции речи не было. И вот эти все и сохранение политического террора, и гонение на церковь, и какая-то изощренность такая особая показывала, что никакой эволюции-то не будет. Вот. То же самое время, вот даже если Булгакова, например, полистать, да, еще одна реалия НЭПа такая, вот если посмотреть в художественном кинематографе, ну я не знаю, лучше всего, наверное, когда у нас будет кинокурс, вот это НЭПа касаться, да, 20-х годов, там один фрагмент из этого фильма я использую, хотя он как раз не художественный, а скорее там хроника будет. Простите, пожалуйста. «Последнее лето детства» по повести Анатолия Рыбакова «Выстрел». Соответственно, последняя часть трилогии «Кортик, бронзовая птица» там и «Выстрел». И как раз действие происходит в НЭПовской Москве 20-х годов. Если внимательно посмотреть на этот фильм, на хронику, которую там в 70-е годы был снят, показывают, Булгакова полистать, вот все те произведения, которые я назвал, в глаза сразу что бросается? Лихорадочность. Все персонажи, что на киноэкране, что на страницах художественных произведений, они живут в состоянии, которое спортсмены называют состоянием гроги. Какая-то такая вот подскакиваемость такая, ненормальная, лихорадочная возбужденность, да. Человек эпохи НЭПа 25-го года, это такой, так сказать, человек, который хочет делать бизнес, даже, в общем-то, может быть, не совсем законный или полузаконный, со взятками связанный, с лихорадочными глазами, горящими ушами, глазами, а в голове мерцает одна мысль – деньги побыстрее срубить, купить загранпаспорт и уехать. Потому что никто, особенно те, кто действительно был вовлечен вот в эту сферу частного оборота, услуг и так далее, не верит в долгосрочность происходящего. В этом была, конечно, парадоксальность НЭПа. С одной стороны, бросались вот в этот омут сомнительных операций, с другой стороны, надеялись на то, что это, так сказать, там продлится как можно дольше, и не верили в в это самое, да. И кто-то, например, из русских эмигрантов, экономистов, он очень хорошо написал, что нет больше русского делового человека, основательного купца, может быть, даже со старообрядческими корнями, честного, такого порядочного, основательного, который был там, да, в период Столыпинской модернизации. А есть вместо него Непман, этот жуликоватый чаще всего, да, который так же мало похож на этого купца, как, в общем-то, на самом деле совбуржуй мало похож на вот дореволюционного крупного русского предпринимателя. И это тоже вот такая лихорадочность жизни во всем. Ну, не только экономики касалась, она касалась и человеческих отношений, какого-то времяпрепровождения, бытовых реалий. Она очень и очень ощущалась. В художественной литературе это видно. Вот. И, наконец, Неп показал еще одну очень важную деталь, одну очень важную вещь, вот эти 20-е, середина 20-х годов, о том, что то, что, в общем, действительно в полной мере совершенно... Ленин уже помер, как вы помните, он умер 21 января 1924 года, и практически весь последний год своей жизни он вел такой овощной образ жизни. То есть это был уже, в общем-то, человек, совершенно потерявший адекватность, и там, после марта 23-го года он уже пребывал в овощном состоянии. Вот, но дело его жило, на самом деле, да, и те персонажи, которые пришли ему на смену, они ни одной йоты не отказывались от главной идеи Ленина, которая была высказана в конце гражданской войны. Цель нашей революции – создание нового человека. Вот, и поэтому церковь была обречена. Именно поэтому все гонения на церковь в 20-х, особенно самое страшное 30-х годов, они связаны были с одной простой вещью, что церковь одним фактом своего существования противоречила вот этой самой, так сказать, важнейшей доктрине, да, замыслу. Вот отец Евгений постоянно говорит, что у Бога есть замысел о каждом из нас. Сегодня он говорил, мы должны этот замысел пытаться угадать, соответствовать ему. У большевиков был свой замысел о тех людях, которые проживали в стране победившего социализма. Это должны были быть новые люди, другие, совершенно иные. Вот. Примерно те, о которых очень хорошо в 1944 году в эвакуации в городе со страшным названием Сталинабад написал очень хитрый сказочник Евгений Львович Шварц в конце второго действия своей великой пьесы «Дракон». И не буду пересказывать, кому интересно, посмотрите там все по страничке в интернете. Вообще Шварц гениальный был драматург, особенно если его прошлое узнаешь когда-то, так вообще понимаешь, в чем исток его всех вот этих пьес. И дело в том, что вот этот новый человек, он начинает появляться. И, кстати, художники-литераторы это чувствуют. Булгаков, который Шарикова творит, Шариков это персонаж эпохи НЭПа, который начинает совершенно как... Ну, просто, так сказать, из собаки, да, сердце, да, душа, сердце Клима Чугункина, а заканчивает чуть ли не представителем, он там в очистке служит, да, в конце. Но мы-то знаем, что это не очистка, а совсем другая организация, которая тоже называется очисткой, или функцию такую выполняет, так или иначе. И вот этот человек, вот эти люди, которые вроде ниоткуда совершенно берутся, они начинают занимать какие-то ключевые позиции, влиять, да, воспитывать себе подобных. И вот этот новый человек, он именно в середине 20-х годов уже становится не замыслом каким-то, да, в голове вот этого, так сказать, социолога, скажем так, Ульянова бывшего, а он уже вот продукт эпохи, соответственно. И самое главное, что запрос на этих людей очень, очень большой. Они... Находится огромное количество наших соотечественников, которые с легкостью стараются такими быть и превращаться в таких персонажей, так или иначе. Вот, значит, мы говорили с вами о символах, типажах, отличительных понятиях эпохи НЭПа и о создании, как раз начав с положения советского государства на международной арене, о создании Советского Союза уже как... Объединение Советских Социалистических Республик. Напомню, что Декларация об образовании СССР и Союзный договор были подписаны 30 декабря 1922 года. Вот Напомню, что один из наших губернаторов современных несколько месяцев тому назад он высказал такую идею, что вот грядет столетие образования СССР, мы должны обязательно на государственном уровне этот праздник будем отмечать, и, соответственно, это такая великая дата в истории. Ну, правда, еще тут 9 лет, непонятно, что произойдет, но инициатива такая уже есть. Мы говорили о постепенном образовании республиканском, как там разные республики выделялись, слиялись, сливались друг с другом. К 41 году, к началу Второй мировой войны, Советский Союз был самым большим, да, государством, почти 197 миллионов населения. В 41 году население СССР составляло, правда, по расчетам Дмитрия Ивановича Менделеева, население Российской империи в 41 году должно было составлять 225 миллионов. Флаг, вы знаете, красный с серпом и молотом, герб тоже, правда, республик там было 16, а не 15, потому что была еще одна республика, которая потом исчезла, Карело-Финская Советская Социалистическая Республика. И до 44 года гимн был «Интернационал», старая партийная песня. Вот. Что еще важно сказать, что у Советского Союза было две конституции за межвоенный период. Конституция 24 года, принятая Вторым Всесоюзным Съездом Советов в январе 24 года, и Конституция 36 года. О Конституции 36 года мы поговорим попозже, когда дойдем, в общем-то, до 36 года по хронологии. А про Конституцию 24 года скажу, напомню одну деталь коротенькую. У нее была, ее предваряла Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик. И в этой декларации говорилось. Но почему я цитирую? Потому что во всех последующих советских конституциях это было вырезано. Такого больше уже откровенно никто не писал. Ни в 36-м году, ни в 77-м при дорогом Леониде Ильиче. Но пафос сохранялся. Новое союзное государство явится достойным увенчанием заложенных еще в октябре 17-го года основ мирного сожительства и братского сотрудничества народов и послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в мировую социалистическую советскую республику. Конец цитаты. То есть подразумевалось, что возникнет еще польская советская социалистическая республика, венгерская, германская, французская, итальянская, английская и так далее, и так далее. Вот. Но в поэтическом таком выражении один из советских поэтов накануне Второй мировой, накануне войны, по-моему, в 39-м или в 40-м году он написал эти стихи, в которых были такие строчки, они вот выражали как бы пафос государственного международного строительства. Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтобы от Пекина и до Англии сияла Родина моя. Ну вот. И, соответственно, да, вот направленность была понятный совершенно, и в первую очередь направленность должны были чувствовать те небольшие государства, которые граничили с Союзом Советских Социалистических Республик. Это, как их называли, Боярская Румыния, не знаю, правда, до сих пор, хоть убейте, почему Боярская, Панская Польша, где, так сказать, соответственно, паны, да, а эта Польша была в идеологическом отношении главным врагом Советского Союза. Просто вот не по отношению, нет, может быть, еще по отношению к одной республике, к Финляндии, советская пропаганда была столь же непримирима и злобна, как по отношению вот к Польше. Но Польша была вне конкуренции. Во-первых, наверное, не могли простить 20-й год и поражение Красных армий Тухачевского под Варшавой. Но главное, что вот постоянно на всех карикатурах изображали этих злобных польских панов, которые зарятся, так сказать, соответственно, угнетают западных белорусов и западных украинцев, вот, и там какие-то капиталисты всего мира засовывают этим панам за пазуху бомбы, револьверы, сыпят им деньги, чтобы они постоянно в карманы, так сказать, представляли опасность для молодой Советской Республики и прочее, прочее. Ну и потом, кстати, по обвинениям в сотрудничестве с польскими буржуазными националистами очень много всегда было репрессированных, как польских шпионов, польских агентов и всяких прочих, так сказать, гадов и негодяев. Вот, значит, ну и вот, да, Боярская Румыния, Панская Польша, Кулацкая Финляндия, вот, и три маленьких прибалтийских республики, Эстонская, Литовская и Латвийская. Это были вот как бы первые кандидаты, поскольку они были пограничные, на включение вот в эту самую мировую социалистическую Советскую Республику со всеми вытекающими последствиями для народов и общества эти республики населяющие. Значит, и вот мы дошли до как раз обзора внешней политики. Очень быстро о ней я расскажу. Вот в периоде 20-х годов, конечно, надо сказать, что вся советская внешняя политика, начиная с 20-х годов и до Горбачева, до середины 80-х годов, наверное, даже до 88-го года примерно, она напоминала такой большой айсберг гигантский. Верхушка его видна была, а нижняя гораздо большая часть никому никогда не была видна. Верхушка айсберга покоилась на такой ленинской доктрине о теории мирного сосуществования государств с разным социальным строем. И на словах понятно, что советские дипломаты всегда были за мир, да, так или иначе. Нам нужен мир, всегда изрекали советские дипломаты, начиная с одного из первых, да, руководителей советской внешней политики Георгия Васильевича Чичерина, кстати, еще царского сотрудника, царского МИДа. Он после Троцкого стал народным комиссаром по иностранным делам еще в годы Гражданской войны. Нам нужен мир, желательно весь. Вот, значит, соответственно. И там разные вещи на эту тему. Ну, такая классическая шутка была. Какое самое агрессивное государство в мире? Самое агрессивное государство в мире – это Соединенные Штаты Америки. Почему? Потому что Соединенные Штаты Америки вмешиваются во внутренние дела Советского Союза в каждой точке земного шара. Вот. Значит, ну если отбросить шутки в сторону, то вот эта нижняя часть айсберга, невидимая, да, она опиралась на резолюцию, которая была принята в марте 18 года на 7-м съезде Российской коммунистической партии большевиков. И суть этой резолюции заключалась в том, что съезд 7-й дает Центральному комитету большевистской партии право подписать и в любое время разорвать любые договоры с любыми буржуазными государствами, если это будет в интересах мирового пролетариата, мировой революции и Советской Социалистической Республики. Эта резолюция была отменена, от нее отказались только в начале 70-х годов 20 века, в период разрядки, так называемой, при Брежневе. Хотя и все равно закончилась эта разрядка вторжением, введением советских войск в Афганистан. Это страшная афганская война, которая по официальным данным унесла около 15 тысяч жизни наших военнослужащих, она ускорила конец Советского Союза, потому что оказалась непосильно экономически совершенно бременем и привела к резкому росту и внешнего долга Советского Союза, и в конце концов к экономическим проблемам второй половины 80-х годов. Значит, таким образом, вот эта общая характеристика, если говорить о периоде 20-х годов, то верхняя верхушка, то верхняя видимая часть айсберга, это период активного такого сотрудничества Советского Союза на международной арене с другими государствами, а главное, период дипломатического признания СССР западным миром. А невидимой часть, да, это действие через третий коммунистический интернационал, разведение коммунистических партий по всему миру, которые поддерживались и финансировались Москвой, иностранные валюты, в том числе теми средствами, которые были получены от изъятия церковных ценностей у православной российской церкви, ибо на самом деле это было гигантское ограбление этого института как собственника, и, так сказать, рассказы о том, что эти средства нужны для оказания помощи голодающим в Поволжье, была ложь, эти деньги в значительной степени шли, конечно, использовались в интересах Коминтерна, да, третьего интернационала. Я напомню, что третий, значит, первый коммунистический интернационал, к как Содружество рабочих партий был создан еще Карлом Марксом. Потом, после его смерти, был создан второй интернационал социалистических партий, существующий до сих пор. Вот. Но поскольку с точки зрения радикальных коммунистов и Ленина социалисты разных стран, социал-демократы предали дело мирового пролетарского движения, коммунистической революции в угоду капиталистов, то в марте 19 года в Москве был создан третий коммунистический интернационал, Коминтерн, как его сокращенно называли, он был объявлен штабом мировой революции, и вслед за созданием Коминтерна левые фракции, левые крылья социал-демократических партий стали преобразовываться в самостоятельные коммунистические партии. Они были таким инструментом Москвы, вот, и с одной стороны выполняли пропагандистские функции, а с другой стороны должны были так или иначе вот готовить советские революции в своих странах. Финансировались, естественно, из Москвы. В первую очередь наиболее таким важным объектом, пристальным, была одна страна Европы, которую большевики очень хотели советизировать в начале 20-х годов. Это могло иметь для Европы колоссально далеко идущие последствия. Почему именно эта страна, имею в виду Германия, была в центре внимания советской внешней политики, об этом чуть-чуть дальше. Значит, проблема заключалась в том, что большевикам гражданская война закончилась. А дипломатического-то признания у советского государства, у Советской Республики, Советского Союза практически не было. Невозможно было жить в изоляции. Это одна проблема. С другой стороны, у Запада были очень большие претензии к большевикам. Да? Это в первую очередь вопросы, связанные с долгами Российской империи, с внешними долгами, которые большевики отказались платить, сказав, что мы никому ничего не должны, это цари пускай вам выплачивают. Там проблемы урегулирования прав собственности и прочее, прочее. С одной стороны. С другой стороны, Советская Россия, Советский Союз – это огромный рынок сбыта. Колоссальный совершенно рынок сбыта, машин, предположим, там, и так далее, разработки полезных ископаемых. Как сказал один из архитекторов британской внешней политики, сэр Ллойд Джордж, торговать мы можем хоть с людоедами. Понятно совершенно, что были и на Западе политики, которые говорили, что нельзя признавать большевиков. Государство ненормальное, совершенно патологическое. Посмотрите, что оно сделало там с церковью, с собственностью. Русские мигранты эти рассказывают ужасы всякие о большевизме и так далее, и так далее. Это просто жулики. Не говоря уже о том, что бандиты и разбойники, да. Вот. Но не говоря уже о том, что в их собственных странах появляются партии, которые добиваются схожих целей. Ну, в частности, например, ярым таким врагом советской власти был сэр Уинстон Черчилль, который был в 19-м, начале 20-го года военным министром Британской империи и горячим сторонником оказания помощи белым армиям в России. К сожалению, позиция Черчилля не была доминирующей, потому что британская внешняя политика, она была такой очень многоликой совершенно, и военное министерство как раз в отличие от других, там казначейство, адмиралтейство, министерство иностранных дел, оно не имело решающего перевеса. Но проблема как раз заключалась в том, что огромная страна есть, да, так или иначе, и сами большевики были заинтересованы в дипломатическом признании. И вот позиция Ллойд Джорджа, да, торговать можно хоть с людоедами. За границей сохранялось объединение царских дипломатов, которые считали себя законными наследниками, да, этой, так сказать, погибшей России, погибшего российского государства, так называемый Совет послов в Париже, который объединял всех бывших царских дипломатов, продолжавших представлять интересы белых армий в период гражданской войны. Вот, у них в их руках оставались достаточно крупные суммы денег, оставшиеся от дипломатических средств русских миссий. Они пытались играть политическую роль. Но понятно, что голос русской эмиграции, да, вот в сремских карловцах состоялся так называемый первый всезарубежный церковный собор сразу после гражданской войны, и участники этого собора во главе с митрополитом Антонием Храповицким, они обращались к западному христианскому миру с призывом там, «Окажите нам помощь, дайте нам оружие, дайте нам добровольцев, и ни в коем случае не заключайте никакого мира и соглашения с этими, так сказать, жуликами, да, разбойниками, поправшими все основы человеческой цивилизации». Но это был просто вопль эмигрантов в пустыне. Понятно, что западный мир руководствовался своими собственными какими-то пристрастиями, хотя были, конечно, и благородные идеалисты, ну, например, король королевства сербов, хорватов и словенцев Александр I Карагеоргиевич. Значит, он окончил пажеский корпус в Петербурге, колоссальную помощь оказал русским мигрантам. Вот Югославия, это государство с 29 года стало называться Югославия, приняло десятки тысяч русских иммигрантов, многих трудоустроило, пенсии многим платили. Но, в общем-то, Югославия никогда не была, не играла первой скрипки на дипломатической арене. И когда в 1934 году Александр I был убит хорватскими террористами в Париже, и в Хорватии существовали свои сторонники независимости любой ценой, и значит, радикальная группировка, да, они называли себя усташи, повстанцы, значит, убили его и министра иностранных дел Франции. Была жуткая трагедия в русской эмиграции, но еще 6 лет после смерти короля Александра Югославия не имела дипломатических отношений с Советским Союзом, только в 1940 году. Дипломатические отношения были установлены. Американцы долго достаточно держались. Североамериканские Соединенные Штаты признали СССР только в 1933 году, так или иначе. Но в целом, в общем-то, уже вот с 1921-1922 годов началось постепенно такое продвижение, да, Советского Союза, Советского, даже еще Советской России, еще Советского Союза не было на международной арене, в первую очередь в отношениях с Германией. И именно Германия была той самой страной, по отношению к которой Политбюро ЦК РКПБ, главный штаб рабочей христианской Красной Армии, разведывательное управление имело очень большой интерес. Почему? Вообще для большевиков вот одна из идей фикс, она заключалась в советизации Германии, в восстановлении советского государства на территории именно Германии. Почему? Во-первых, это центр Европы. Во-вторых, это мощное промышленное государство с очень сильным рабочим классом, большим количеством пролетариев по Марксу. Да? В-третьих, если Германия, в Германии победит советская власть, представляете, тут вам сразу и Австрия, и Италия, и Франция. Это ключ к Европе, так или иначе. Это ледокол будущей социалистической революции. С одной стороны. С другой стороны, простите, Германия находилась в положении еле дышащего на ладан европейца, которого растерли, растоптали и об которого вытерли ноги победители в Первой мировой войне. Я напомню, да, что Первая мировая война закончилась в ноябре 18 года, и России, поскольку у нас шла гражданская война, места за столом победителя не нашлось. Для России гражданская война закончилась, то есть для России Первая мировая война закончилась подписанием позорного Брестского мира, который союзники России посчитали предательством. Это и было актом предательства. Белые это, конечно, никакого Брестского мира не признавали. Более того, Деникин официально провозгласил, как посчитал, что Белая армия Юга России, по крайней мере, находится в состоянии войны с Германией. Но белые эту гражданскую войну проиграли и оказались за границей в качестве побежденных. Поэтому в 19 году, когда был конгресс Версальский, да, заключение мира, положившего как бы формальный конец этой тяжелейшей, самой страшной в истории мира на тот момент войны, интересы России, русских представителей, ни представителей Деникина, ни представителей Колчака на этой конференции не было победителей. А для Германии война закончилась не просто разгромом, она закончилась жутким и страшным национальным унижением. Тем более вы понимаете, что немцам, которые очень мужественно переносили все тяготы Первой мировой войны, в отличие от наших петроградских обывателей, невозможно было объяснить, почему так все получилось. Ну, историки понимают, почему Германия надорвалась. Она просто взяла вот такую тяжесть на себя, взвалила, что ей не хватило ресурсов. Союзники там задавили Германию ресурсами, количеством стали, войск, там, людей, пуль, снарядов, чем хотите. Да? Германия производила меньше ее союзники, чем противники. Понятно совершенно. Но рядовому немецкому обывателю в 20-м году это было невозможно объяснить. Кроме того, война-то закончилась очень странно. Германия капитулировала, когда ее войска находились на территории противника, на территории Франции. Итак, в Германии уже в 19-20 году родилась вот эта легенда о том, что политики левые вонзили нож в спину доблестному Рейхсхейру, германской армии, которая до конца выполняла свой долг. Вы помните, что беспорядки в Петрограде, которые спровоцировали вот эту жуткую революцию в конце февраля 17 года, привели к отречению императора Николая II от престола, начались с того, что петроградские обыватели вышли на улицы, потому что якобы были какие-то перебои с хлебом, на котором не было даже карточной системы. Да, Германия сидела на брюкве 2 года уже. Уже существовало такое понятие, как брюквенная зима, когда вся Германия в тылу потребляла один эрзац. То есть эрзац, кофе, эрзац, хлеб, там нечего было носить. И немцы, тем не менее, ради интересов воюющей родины, мужественно все это переносили. А в России не было даже карточной системы на продовольствие еще. И только собирались вводить в конце войны. Обсуждался этот вопрос. И теперь вдруг вот это страшное поражение. Да, и главное, Германия лишается всего. Ну, она почувствовала себя человеком, знаете, которого раздели, у которого вынули вообще, ну, трусы и майку оставили, так сказать, но все остальное с немцев сняли. Германия потеряла все свои колонии, она потеряла Эльзас и Лотарингию, те области, которые были отторгнуты у Франции во время франко-прусской войны 1870-71 годов. Германия потеряла, значит, она, Сар был... бассейн очень важный, промышленный, отторгнут от нее. В Рейнской зоне немцы не могли иметь пограничную область с Францией. Ни одного солдата, только полицию. Германии запретили право иметь флот, военно-воздушные силы, авиацию. Армия была сокращена до 100 тысяч человек, и в ней могли быть только кавалерия, артиллерия, пехота. Танки Германии немцы не имели права иметь. А именно немцы-то настроили танков гигантских совершенно размеров. В последний год войны германское танкостроение шагнуло далеко вперед. И вот это ощущение, что вот эти все жертвы, которые 4 года германский народ приносил, в том числе кровь, да, в первую очередь, все впустую, понимаете? С другой стороны, французы, которые оказались главными победителями, они-то оказались победителями, но это была первая победа, потому что потери были настолько огромные французской армии, что французское общество этого тоже не могло пережить. И все улицы французских городов заполняли безрукие, безногие молодые люди, просившие подаяния. То есть никакого ощущения победы есть, а радости никакой на самом деле нет. А немцы озлобились. И самое главное, что Германия была обложена совершенно жуткой контрибуцией. По принципу, ну, проиграл — плати. Сколько немцы должны были платить? Немцы должны были выплатить 132 миллиарда золотых марок в тех ценах. Это примерно 300 миллиардов евро, если в сегодняшних, так сказать, ценах переводить. Они должны были платить всем победителям, кроме России. Американцам, французам, англичанам, там, другим союзникам по чуть-чуть и прочее. И понятно, что экономическое положение Германии было ужасным. Инфляция колоссальная совершенно. Было время, когда немцы получали зарплату и не успевали добежать до дома, как уже, так сказать, она обесценивалась. Там была галопирующая совершенно инфляция. Вот. И понятно, что, значит, они потеряли 13% территории образца 14 года с 10% населения. Ситуация была жуткой совершенно. И, то есть, Германия изгой. Германия изгой, и Советская Россия тоже изгой. То есть жулики и разбойники, да, как говорили русские мигранты, управляют Россией. И вот первым шагом к сближению между Советской Россией и Германией стало заключение в мае 21 года еще формально даже гражданская война не закончилась, торгового соглашения между Советской Россией, РСФСР, и Германской Республикой. Большим, значит, таким, ну, если не сторонником, то во всяком случае человеком, который с интересом относился к контактам с советской стороной, был тогдашний рейхсканцлер Германии, Йозеф Фирт его звали. Он контакты с Чичерином как раз со второй половины 21-го года постепенно налаживал, устанавливал. Немцам нужно было продовольствие из Советской России, а в Советскую Россию можно было отправлять сельскохозяйственные машины. Интерес был как бы взаимный совершенно. Весной 1922 года, в апреле месяце, в Италии, в 30 километрах от Генуи, в таком небольшом местечке Рапалло, состоялась международная экономическая конференция, на которой были и советские представители. Но нужно сказать совершенно, что с Советской Россией там всерьез никто разговаривать не хотел, с советскими дипломатическими представителями. Потому что сразу вопрос: ребят, вы долги-то царские признаете? Нет, ну на нет, как говорится, и вам ничего нет на самом деле. Да? Но немцы проявили к советской делегации очень большой интерес, и в разгар этой конференции, шоком совершенно для всех участников сообщества, была новость о том, что 16 апреля 1922 года между Германской Республикой и Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой устанавливаются дипломатические отношения в ранге послов. Полное совершенно дипломатическое взаимное признание. Это был, конечно, колоссальный прорыв для советской дипломатии, выход на международную арену, потому что как минимум одно государство Европы полноценное, пускай, так сказать, изгой в международных отношениях, но с колоссальным потенциалом, признало Советскую Россию, значит, мы уже не совсем жулики и разбойники, а уже как бы вот не совсем, так или иначе. Вот, и надо сказать, что потом в советско-германских отношениях появилось даже такое словосочетание «дух Рапалло». Это что это значит? Благожелательное отношение друг к другу, приоритеты в экономической деятельности, тайное сотрудничество, о котором сейчас я отдельно скажу совершенно, и прочее, прочее, прочее. И, в общем-то, этот дух Рапалло сохранялся в германско-советских отношениях до 1933 года, когда к власти в Германии пришли национал-социалисты во главе с бывшим ефрейтором и кавалером ордена Железного Креста Адольфом Гитлером. Да, совершенно правильно, тогда, в 22-м году, он еще Гитлером даже на самом деле и не был, правда, уже был на уровне Баварии довольно известным политиком и готовился к тому, чтобы предпринять свою первую политическую акцию и прийти к власти в Германии. И вот, вы знаете, опять-таки сразу вам такая картинка. Вот айсберг, мы говорим, верхушка видна, а низ не виден. Верхушка — это, конечно, вот этот дух Рапалло в отношениях с Германией. А как насчет невидимой части? Как только в Берлине появилось советское дипломатическое представительство, сразу же и по линии Коминтерна, и по линии разведывательного управления штаба Красной Армии, и по линии ЦК и Политбюро началась подготовка коммунистической революции в Германии. Казалось, что обстановка очень этому благоприятствовала. Разруха, экономический хаос, инфляция, рост левых сил в Германии, соответственно, рост популярности коммунистической партии Германии. Вот, дело дошло до того, что по линии Коминтерна и разведывательное управление были засланы в Германию специальные инструктора, которые должны были стать организаторами отрядов Красной Гвардии на местах. Были созданы склады с оружием. И вот осенью 23-го года как раз вот ситуация была таковой, что вот-вот там октябрь, ноябрь 23-го года должен был дать сигнал из Москвы ко всеобщему восстанию в Германии и произведению социалистической революции по разглашению советской власти. Но в последний момент отказались от этого мероприятия, потому что Рейхсвер, германская армия, была довольно сильной для того, чтобы подавить, во-первых, любую революцию, во-вторых, дело в том, что социал-демократы отказались. Большая часть рабочего класса Германии была под влиянием не коммунистов, а социал-демократов. И лидеры германской социал-демократии сказали, что коммунистам нет. В случае кризиса мы поддержим правительство и прочее. И, в общем, это привело к целой серии там напряженности, мелких открытых выступлений, которые были подавлены тогда же. Эта революционная ситуация в Германии в конце 23-го года, в общем-то, ушла в песок. Но это очень характерно. Вот вам, пожалуйста, с одной стороны и с другой стороны. То есть нижняя часть айсберга. Но на самом деле, надо сказать, что в 25-м году был заключен между Германией и Советским Союзом очень выгодный экономический договор. В 26-м году договор о дружбе и нейтралитете. И, наверное, еще одна очень важная деталь. Мы будем с вами, например, говорить о коллективизации скоро, соответственно, и об этой совершенно страшной трагедии в истории крестьянства за всю русскую историю, которая сопровождалась миллионными человеческими жертвами. Это примерно только с Холокостом можно у евреев сравнить. Причина этой коллективизации всегда и в учебниках было написано, и сейчас очень много, к сожалению, даже в православной среде есть, говорят, вот товарищу Сталину нужно было готовиться к войне, он же знал, был гениальный человек, через 10 лет Германия на нас нападет. Значит, нужно за 10 лет построить заводы для выпуска оружия. А для того, чтобы построить заводы, нужно что-то, на что их строить. А на что строить? Только на хлеб, который нужно отобрать у крестьян. Крестьяне его не отдают, поэтому, что же делать? На интересах страны же товарищ Сталин думал. Хлеб продавали за границу, получали доллары за этот хлеб и строили на них заводы. Вот это примерно такая, схематическая картинка. Она лживая практически насквозь. Но буквально ее последняя лживость вот совсем недавно выяснилась. Такой профессор Елена Осокина есть, она выяснила очень важную деталь. Она проанализировала цены на хлеб на мировом рынке вот как раз в период 28, 29, 30, 31 год. И выяснилось, что цены на хлеб на рынке падали. То есть вывозить хлеб, экспортировать за границу было совершенно невыгодно. Или во всяком случае с очень большими потерями финансовыми. И в то же самое время внешний долг Советского Союза с 26 года по 32 вырос колоссально совершенно. За вторую половину 20-х годов примерно где-то с 350 миллионов золотых рублей до 1 миллиарда 400 миллионов золотых рублей. Если в долларах говорить, рубль примерно золотой тогда был расчетный, 2 рубля за доллар давали. То есть, соответственно, примерно почти до 700 миллионов долларов за эти 6 лет. Это в тех ценах, тех долларов. Да? То есть, нужно для того, чтобы понять, наверное, в современных ценах, да, это нужно раз в 15 умножить, наверное. Для того, чтобы за несколько лет понять, как этот долг вырос. Оказывается, Советскому Союзу, вопреки всем утверждениям Сталина, кредиты давали. Именно на эти деньги индустриализация в начале первой пятилетки осуществлялась. Главный источник-то был не доходы от экспорта хлеба, хотя хлеб тоже продавали. Вот. А доходы от, результаты вот этого взаимообразования, кредиты получали. И кто был главным кредитором Советского Союза? Главным кредитором была Германия. Причем, что интересно, уже в 1931-1932 году в Рейхстаге национал-социалисты с Гитлером имели свою фракцию депутатов и, по всей видимости, тоже голосовали за эти кредиты, так или иначе, по каким-то своим интересам. Так что на самом деле вот эта германская линия во внешней политике, она имела колоссальное значение для Советского Союза, но она и для Германии имела колоссальное значение, о чем ни в коем случае не могу не сказать. Примерно, сколько же лет прошло, 20 лет тому назад, наверное, да, 21, наверное, уже год тому назад, в Москве вышла книжечка, сборник документов, подготовленная двумя архивными работниками. Она очень небольшая, по тем временам интернета еще не было, смели ее с прилавков не только ученые, но и обычные читатели, потому что у нее был очень красноречивый заголовок. Там в этой книжке много цифр, таблиц, читать ее не специалисту вообще невозможно, но из-за заголовка ее, конечно, покупали. А заголовок звучал так: «Фашистский меч ковался в СССР». И книжка эта была посвящена совершенно неизвестной странице тогда, естественно, для нашего читателя, Страницы истории советско-германских отношений второй половины 20-х годов. Я недаром перед началом вот этого фрагмента в своей речи обратил ваше внимание на то, что на Германию были наложены тяжелейшие ограничения Версальским миром. То есть Германия, еще раз говорю, не имела права иметь химического оружия, авиации, танков, соответственно, не могла готовить летчиков, танкистов, подводников, военно-морской флот не могла иметь. Вот. Ее армия была резко сокращена до 100 тысяч человек. Вот. И специальные инспектора из Франции и Великобритании приезжали постоянно в Германию, смотрели, ну как вы тут условия Версальского мира выполняете? Плохо себя не ведете? Да-да, мы все выполняем. А на самом деле штаб Красной Армии предоставил Германии возможность иметь авиационную базу на Волге, там готовили германских пилотов, танковую школу в Казани, там готовили германских танкистов, завод по производству химического оружия в Филях под Москвой, собирались юнкерсы, опытные образцы бомбардировщиков, и примерно вот на это, более того, германские офицеры постоянно проходили подготовку в Советской России, а офицеры, командиры, вернее, слово офицер было запрещено, командиры Красной Армии ездили по обмену опытом в Германию. И связи были очень тесными. Это продолжалось примерно с 24-25 года и вплоть до 33-го. При этом вот в этой книжке как раз и описывались, сколько кого чего было подготовлено. Значит, за 7 лет до 33-го года, когда Гитлер пришел к власти, все это сотрудничество было свернуто. В Советском Союзе были подготовлены 30 командиров для бронетанковых войск, около 130 пилотов и около 100 летчиков-наблюдателей. Это были будущие инструктора. И когда Гитлер объявил в 1935 году о том, что мы, в общем-то, отказываемся от Версальских ограничений, у него уже были кадры инструкторов, которые готовили других пилотов и других танкистов. Очень быстро, за несколько лет, немцы сумели подготовить специалистов для тех родов войск, которых теоретически у них не должно было бы быть вообще, в принципе. В том числе среди тех германских офицеров, которые посещали и учились в Советский Союз, были такие классные специалисты, как, ну тогда, подполковник он еще, Гейнс Гудериан. В 41 году Гудериан, это один из первоклассных командиров танковых войск вермахта, его танковая группа играла роль ударной силы при наступлении, при вторжении в Советский Союз. Тогда этот человек был в чине майора, а у Гитлера был генерал-фельдмаршал, майор Вальтер Модель учился в Советском Союзе. В 1941-1942 годах он командовал 9-й германской армией под Москвой, которая защищала Ржевский выступ, где больше всего крови было пролито советских солдат в боях за Ржев, краеугольный камень Восточного фронта его называли. В свою очередь командиры Красной армии, которые ездили в Германию, Корк, Тодорский, Тухачевский, Убаревич, ну правда в подавляющем большинстве, все эти командиры были потом Сталином расстреляны по обвинению в шпионаже, потому что вот эти поездки в Германию были использованы в качестве обвиняющего или обвинительного акта. Понятно, что от этого взаимного сотрудничества советско-германского выигрывали обе стороны. Немцы получали право надувать западных союзников. Вот. Причем, кстати, я хочу сказать, что у них и потери были. Ну, учения есть учения. Были немецкие пилоты, которые разбивались во время, так сказать, тренировочных полетов. Их тайно отправляли тела в Германию и хоронили там под разными именами. Это была строго секретная сторона. Вот. Немцы получали возможность, да, готовить своих специалистов и опытные образцы танков и самолетов испытывать в Советском Союзе, а красные командиры получали возможности для повышения квалификации, для знакомства с тем, как была устроена германская армия. Нужно сказать, что в 20-е годы главнокомандующим германской армии, военным министром Германии был такой генерал по фамилии фон Сейгт. Или Зект еще очень часто говорят. Он не дожил до Второй мировой войны, по-моему, в 1935 или в 1936 году он умер, но он мог насладиться плодами своей деятельности. Вот этот самый фон Сект, он был военный до мозга костей, его кроме армии вообще ничего не интересовало. И он из чего исходил? Ну вот нам союзники вот такой огрызок оставили, 100 тысяч человек, да? И мы ничего не можем сделать. Но мы можем сделать что? Мы можем эти 100 тысяч человек довести до высочайшего уровня квалификации. Отточить настолько высоко профессионализм, что когда придет время, эти 100 человек превратятся в 3 миллиона. Потому что каждый из них сможет стать командиром для десятка, двух десятков других военнослужащих. И, безусловно, заслуга перед Германией вот этого генерала, она не только в том, что он закрывал глаза на советско-германское сотрудничество. Ему говорили: консерваторы, это же большевики. Он говорил: а меня не интересует, кто это. Они дают возможность мне поддерживать боеспособность моей армии, которая будет служить моей родине. Но действительно, немцам за период 20-х и первой половины 30-х годов удалось довести вот эту маленькую свою крошечную армию до высочайшего профессионализма на всех уровнях, от уровня подготовки бойца индивидуального до того, что, так сказать, мозгов, уровня управления, умения принимать решения, взаимодействия родов войск, вот, взаимодействия офицеров друг с другом. И когда Гитлер в 1935 году стал разворачивать большую армию, вермахт, да, у него была вот эта основа, печка, грубо говоря, от которой мог он уже плясать. Надо прямо, правда, сказать, что при этом, так сказать, понятно, что и корпоративность немецких офицеров вот в этом маленьком сообществе, она была очень-очень высокой. За этой корпоративностью у Гитлера потом возникли некоторые проблемы, но это тоже тема, в общем, пока отдельного разговора. Мог ли Гитлер и нацисты создать вот эту большую армию профессиональную с современными родами войск вот без той помощи, которую в свое время в 20-е годы оказал военной германской машине Советский Союз? Ну, я бы, скажем так, не стал бы преувеличивать значение этого советско-германского тайного секретного сотрудничества, но нужно сказать о том, что, конечно, то, что были подготовлены вот эти специалисты первые, то, что у немцев были опытные образцы танков и самолетов, сыграло колоссальную, большую роль. Это сэкономило время. То есть, во всяком случае, без этого, я думаю, что у Гитлера не было бы до 1939 года, да, до 1940 года, возможности так быстро развернуть большую армию, да, вот из того рейхсвера, который был создан в 20-е годы. Понятно совершенно, что когда Вторая мировая война закончилась разгромом Германии во второй раз, да, рейха, возникло две Германии, Федеративная Республика Германия и ГДР, социалистическая гестроли, социализм, Германия была разделена берлинской этой самой стеной до конца 80-х. Понятно совершенно, что об этом эпизоде никому не было интересно говорить. В Советском Союзе это было нельзя говорить, потому что, понимаете, фашистский меч ковался в СССР, тогда что же это такое, да? Вот. А в Германии это было, об этом не было говорить принято, просто потому что это сотрудничество с теми самыми большевиками, которых поливали теперь во всех западно-германских газетах, журналах и на телевидении, там, да, после Второй мировой войны. Поэтому эта страница, она и ушла, в общем, на самом деле, так сказать, в песок, да, была таким неизвестным, малоприятным эпизодом. Возникает вопрос, а была ли какая-то, ну, кроме вот военных, да, специалистов, там, опыта, которые красные командиры, Тухачевский и другие, получали в Германии, а какая была еще эта цель? Ну, понятно, что не для того, чтобы Михаил Николаевич Тухачевский скатался за казенный счет в Германию, была развернута такая кампания. Понятно совершенно, что Сталин совершенно осознанно делал ставку на Германию, на то, чтобы поддерживать ее. Это была игра на противоречиях, на этот раз между Германией и англо-французским блоком. Большевики рассчитывали на то, что Германия, униженная и оскорбленная, растоптанная и раздавленная, никогда не смирится со своим положением. Возникнет новый кризис в отношениях между Германией и западными союзниками. Эти западные союзники и Германия вот так друг друга измочалят. И вот тогда-то и произойдет вот этот, как в Конституции написано, решительный шаг по пути объединения трудящихся всех стран в мировую социалистическую Советскую Республику. Поэтому расчет, прицел был именно на то, что нужно немножечко помочь Германии, придать ей силишек для того, чтобы, так сказать, в перспективе подтолкнуть ее к столкновению с англо-французскими капиталистами. Вот, значит, Итак, 23-й год, если отвлечься теперь от Германии, да, 23-й год, лето 23-го года, начало дипломатического прорыва советского государства на международной арене. Дипломатические отношения после Германии с Советским Союзом устанавливают, ну, страны второго эшелона, но тем не менее некоторые из них были пограничные, все были практически пограничные, поэтому, так сказать, это было важно для советского государства: Афганистан, Турция, Польша, Финляндия и Монголия. 24-й год — это просто, так сказать, год вот настоящего прорыва. Дипломатические отношения устанавливают Великобритания, Италия, Австрия, Швеция, Китай, Франция. Установление советско-французских дипломатических отношений было очень тяжелым ударом для русских эмигрантов, потому что Франция стала, в общем-то, главной страной Европы в этот момент, где больше всего эмигрантов было, более 100 тысяч человек. Но дело было не только в наличии русских эмигрантов во Франции. В базе военно-морской в Тунисе, на севере Франции, стояла русская эскадра, последняя, которая ушла из Крыма, Черноморский флот под Андреевским флагом. И, конечно, когда пришли известия о том, что теперь устанавливаются дипломатические отношения между Советским Союзом и Францией, то Андреевские флаги на кораблях были спущены, все команды были списаны на берег, морской корпус, кадеты были эвакуированы, все перешли на положение беженцев, а корабли были, в общем-то, проданы фактически на слом потом, да. Ну, часть французы, те, которые могли, поновее, они включили в состав своего флота. Артиллерийские орудия, конечно, они сняли, но в основном это уже был металлолом. И, в общем-то, с прекращением существования вот этого видимого, да, если хотите сказать, кусочка старой России, да, этот кусочек, вот его исчезновение было очень болезненно воспринято русскими мигрантами. Но в Париже, да, появилось советское посольство. В 25-м году Япония, в 33-м США, в 34-м Венгрия, Румыния, Чехословакия, Болгария, в 35-м Бельгия, в 40-м Королевская Югославия. Но главный, конечно, год дипломатического такого прорыва, да, вот что нужно помнить, запомнить: первая страна — это Германия, вот, 22-й год — Рапалло, потом в несколько пограничных государств, и вот Великобритания и Франция. Правда, отношения с Великобританией складывались очень сложно, был даже период, когда в конце 20-х годов на короткий период были, значит, с 27-го до 29-го года были разорваны дипломатические отношения с Великобританией, вот, и тут еще проблема была в том, что, видите, стало ухудшаться внутреннее положение в Советском Союзе, кризис, этот хлебозаготовительный первый, конец НЭПа, да, НЭП начинает выдыхаться, нарастает напряжение в отношениях между партией и деревней, а со стороны сопредельных государств и со стороны Финляндии, и из Польши, с территории прибалтийских республик в Советский Союз переходили группы эмигрантов, одни с разведывательными заданиями, а некоторые даже бросали бомбы в партийных чиновников, там, в ГПУ, в приемную ГПУ в Москве бросили бомбу в июне 27 года. На мойке здесь у нас, так сказать, соответственно, в Ленинграде, группа капитана Ларионова, три человека бросили бомбу в партийный клуб. То есть, по существу, это были террористические акты. И уходили обратно в ту же Финляндию, вот эта группа Ларионова ушла. Были страшные скандалы. В ответ сразу Сталин потребовал, чтобы органы ГПУ расстреляли 20 представителей русской аристократии, взятых в качестве заложников. Вот. А тут еще, понимаете, там совпали практически моменты, что были совершенно не спланированные акции, но они прозвучали рядом, и было впечатление, как спланированные. В первых числах июня 27 года вот эта группа Ларионова реку Сестру перешла, да, они вот прошли границу, переночевали, потом купили газеты, посмотрели, где крупное партийное собрание, и бросили там две гранаты. Был один человек убит, 27 получили ранения, причем в числе раненых был будущий один из партийных руководителей Ленинграда, такой человек по фамилии Позорн. Вот, этот Позорн потом во время Ижовщины входил в тройку НКВД и подписывал в массовом порядке смертные приговоры. тем, кто, значит, соответственно, обрекался на расстрел во время ежовщины. А в то же самое время на вокзале в Варшаве 17-летний гимназист Борис Сафронович Коверда, мальчику было 17 лет, он выстрелил в живот одному из организаторов убийства царской семьи, который был полпредом Советского Союза в Польше, Воейкову. И потом был суд, так сказать, да, публичный, ну, Коверду на этом суде, значит, соответственно, пытались склонить к признанию своей вины, был страшный скандал, но он сказал, что этот человек был одним из организаторов расстрела царской семьи, палачей, убийц. Такой человек не может быть дипломатом, я ни в чем не раскаиваюсь. В общем, ему десятку поляки дали, причем польская, ну, понимаешь, она была поцивилизованнее, чем советская тюрьма, но все равно это каторга была, и он, честно, 10 лет на каторге, этот, значит, Борис Коверда отсидел, в 1937 году вышел, потом он уехал уже после Второй мировой войны в США. Вот, я с ним не был знаком, но я был знаком с его дочерью. Вот, и, в общем, он умер, по-моему, в 1987 или 1988 году. В североамериканских Соединенных Штатах. Но вот эти акты были практически рядом. Убийство вот этого самого, так сказать, дядьки и взрыв на мойке. И, значит, в советских газетах началась кампания, что это все происки английских, британских спецслужб, британской разведки. Вот. И напряженность в отношениях с Великобританией очень сильно нарастала. Была даже, так сказать, идея такая, что вот начнется война с Великобританией. Но британцы не только не собирались воевать с Советским Союзом, у них и возможностей физических, технических для этого, до этого не было. Значит, как я уже сказал, да, кроме Германии, еще в двух странах были сделаны попытки советизации предприняты, да, это вот в пограничной Монголии, но дело в том, что в Монголии своя собственная революция была в начале 20-х годов, с 21 по 23 год. А дело в том, что там была такая длинная эпопея с одним из белых генералов Унгерном. Соответственно, после того, когда Унгерн с белогвардейцами, с монголами, которые были ему симпатичны, выколотил китайцев с территории Урги, потом красные монголы выбили, соответственно, белых из Монголии, были установлены советско-монгольские отношения. В 24 году провозглашена Монгольская Народная Республика. В 28 году лидером Монгольской Народной Республики стал такой главный монгольский коммунист, которого звали товарищ Чойбалсан, большой друг Сталина. Он вслед за Сталином стал проводить коллективизацию и строить социализм по сталинским лекалам, по сталинским образцам. Но что можно сказать, что было в Монголии до прихода коммунистов к власти 750 монастырей. К 1938 году осталось 6 из 750. Десятки тысяч расстрелянных, в основном практически полностью ликвидированное монашество, буддизм у них там был. И до 1945 года только Советский Союз признавал Монголию в качестве субъекта. Признание его потом уже было. В декабре 24 года, 1 декабря 24 года, сторонники Коминтерна попытались инспирировать революцию в Таллине, в Эстонии, в соседней. Но это революционное выступление было подавлено силами эстонской самообороны Кайцелит в течение суток. И, в общем-то, все эти попытки совершенно не дали никакого результата. И хотя были надежды на Китай, в Китае была в 20-е годы усобица довольно большая, что там удастся коммунистическую революцию организовать. В Германии, как я уже говорил, в 23-м году планы рухнули. В общем, что-то не стыковалось. Получалось так, что Советский Союз оставался все равно единственным социалистическим государством. А попытки каким-то образом создать аналогичные модели в других государствах, они не давали результата. Ну, наверное, для того, чтобы закончить вот с вот этой политикой международной, Советским Союзом, необходимо, наверное, еще потом несколько слов я о Гитлере как раз в заключении скажу. Два буквально эпизода еще коротких. В июле, августе, сентябре 1928 года в Москве состоялся 6-й конгресс, съезд, да, представителей международных коммунистических партий из разных стран. Съезд Коминтерна, 6-й. До этого съезды проходили достаточно часто, я говорил, первый конгресс был в марте 19-го, и потом, значит, соответственно, за период с 19-го по 24-й год было 5 конгрессов, вот 6-й в 28-м году. Лидером Коминтерна считался бывший партийный хозяин Петрограда Григорий Евсеевич Зиновьев, но уже к этому моменту, к 28-му году, Зиновьев за участие в оппозиции внутрипартийной был из партии исключен практически и лишен всех государственных и иных постов, а Коминтерн, его детище оставалось. Почему этот конгресс был очень важный? Потому что на этом конгрессе Сталин давал инструкции коммунистическим партиям Европы о том, как им себя вести в той политической борьбе, которая происходит в их странах. В связи с чем Сталин давал такие инструкции? Дело в том, что к 28-му году на политическую сцену европейских государств стала выходить совершенно новая политическая сила, аналогов которой в дореволюционной Европе не было. В начале 20-х годов в Италии к власти пришли итальянские фашисты во главе с бывшим социалистом Бенито Муссолини, а в Германии в 28-м году немецкая национал-социалистическая рабочая партия была уже, в принципе, достаточно популярной, да, и известной политической силой. У нас очень часто путают такие понятия, как фашизм и нацизм, и даже если мы сейчас с вами пройдемся по городу, мы увидим, что там годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады, хотя на самом деле никакой фашистской блокады не было. Блокада была там германская, можно сказать, германо-финская, там, нацистская, какая угодно, но фашисты только в качестве, может быть, там отдельных добровольцев, которые воевали на стороне немцев, среди, там, может быть, несколько сот человек были. Ибо, так сказать, партия Гитлера и режим Гитлера, который у нас специально называли фашистским, фашистским на самом деле ни в коем ни случае не был. Он был нацистским или, правильнее, конечно, говорить, национал-социалистическим. Но Сталин все партии такого рода, хотя они, оттенки между ними были очень существенные, об этом я тоже скажу, назвал фашистскими. Может быть, для того, чтобы упростить ситуацию, а может быть, для того, как он очень часто любил подменить понятия. И вот в 28-м году, выступая на этом конгрессе, давая инструкции коммунистам, Сталин вдруг совершенно неожиданную вещь, да, произносит. Очень важный тезис, который предопределил политику в Европе и события в Европе на протяжении следующих 10 лет. О чем идет речь? Коммунисты спрашивают Москву, местные коммунисты. Вот в наших странах, в Германии, там, еще в каких-то других странах, там, в Португалии, в Испании, существуют фашистские партии или партии фашистского толка. Они угрожают не только нам, но и главному, так сказать, вот противнику, кто большим самым влиянием среди рабочих пользуется, социал-демократы, так может нам заключить союз с социал-демократами, ну, допустим, на выборах хотя бы договориться о том, что мы голосуем единым блоком. В первую очередь, это Германия касается. Потому что в Германии, если сложить голоса социал-демократов и коммунистов, тельмановцев, да, то тогда этот блок получает больше голосов, чем партия Гитлера на выборах в Рейхстаг. И это будет нормально, мы тогда противостоим. Ну да, у нас с социал-демократами непримиримые разногласия, они там буржуазии служат, капиталистам, но вместе мы можем этой силе противостоять. А Сталин говорит, ни в коем случае. Он изобретает новый политический термин, который только в 30-е годы был популярен, потом в 40-е и в 50-е про него благополучно забыли. Это термин социал-фашизм. Сталин говорит, нет, ваши враги главные по-прежнему это не нацисты, не фашисты. Ваши главные враги это социал-демократы, потому что они отвлекают рабочий класс от коммунистической революции. А фашисты и национал-социалисты наоборот, они обречены на поражение, они раскачивают ситуацию в правильном направлении и, так сказать, они не представляют главнейшей опасности. Главная опасность это социал-демократы. Поэтому главные враги любого коммуниста в Европе в конце 20-х, в начале 30-х годов это социал-демократы, которых Сталин припечатывает новой кличкой, до того, в общем-то, неизвестной в политическом словаре – социал-фашисты. И главной опасностью в Европе Сталин объявляет не Гитлера, который рвется к власти в Германии, а вот этих самых германских социал-фашистов, то бишь социал-демократов. И на самом деле, тем самым он запрещает, да, срывает любые возможности для сотрудничества между левыми силами, и, в общем-то, тем самым, благодаря этому, Гитлер в 1932-1933 годах добивается таких политических условий, которые позволяют ему в конце января 1933 года стать рейхсканцлером Германии. И, в общем-то, это событие, конечно, имело глубоко идущие последствия для всей, не только для Германии, да, но и для всей Европы, в перспективе и для всего мира. Но у этого последствия, у этого события была, да, своя предыстория. Бесспорно совершенно вот эти установки Сталина, озвученные на 6-м конгрессе Коминтерна 28-го года, от них никак, они не зависели, да, там, не влияли на популярность Гитлера, но они, безусловно, повлияли на ослабление антифашистского фронта в Европе 100%, абсолютно. Опять-таки, почему? Нужно искать ответ на этот вопрос так же, как и ответ на в том же месте, где мы искали ответ на вопрос, в чем заключались причины тайного советско-германского военного сотрудничества. Почему Советский Союз предоставлял германским летчикам, танкистам возможность учиться на своей территории, испытывать образцы техники и самолетов, запрещенные Версальскими соглашениями, Версальским мирным договором. Потому что Сталин считал, что война в Европе неизбежна, и только если эта война начнется, соответственно, да, тогда Советский Союз получит преференции в этой войне, оставшись от нее в стороне. А Гитлер был той самой силой, приход к власти которого в Германии практически, да, хотя тоже, конечно, это нельзя было 100% утверждать, но очень высокая вероятность была, что его риторика, его лозунги, его внешнеполитические цели, они приведут Германию к столкновению с Англией, Францией, Бельгией, там, другими государствами Европы, неизбежно. И из этого столкновения родина мирового социализма извлечет для себя, так сказать, самые большие выгоды и преференции. Поэтому и вот этот лозунг, доктрина, да, о социал-фашизме, ее необходимо рассматривать в рамках, в общем-то, вот этой сталинской такой принципиальной политики. В 29-м году, осенью 29-го года, значит, в августе, сентябре, октябре, ноябре, произошел первый военный конфликт с участием Советского Союза международный на Дальнем Востоке. Это был советско-китайский военный конфликт в районе реки Мишаньфу из-за линии демаркации, там, государственной границы. И в этом конфликте части Красной Армии, которые были на Дальнем Востоке, добились достаточно убедительной победы. Но вот тогда, конечно, все это рассматривали как чисто локальное столкновение. Тем более, я еще раз говорю, Китай сам был охвачен смутой внутренней в 20-е годы, достаточно серьезной. И, наверное, далеко идущих выводов из этого нельзя было сделать. Но было понятно, что вот этот первый конфликт, за ним потом потянется уже цепочка всяких других пограничных конфликтов 30-х годов, о которой мы будем говорить. Именно, наверное, после этого конфликта, где-то до 1934-1935 года, внимание советского руководства к событиям на Дальнем Востоке было приковано. Вот, потому что положение геополитическое складывалось так, что Сталину нужно было понять, какое направление все-таки более важное, европейское, где должна была назревать вот эта Вторая мировая война, скажем так, как ее называли, Вторая империалистическая война до июня 41 года. Война, которая началась в сентябре 39-го, называлась Второй империалистической официально. Или дальневосточное направление, тем более, что в начале 30-х годов Япония в очередной раз попыталась взять реванш за свое плохое экономическое геополитическое положение и начало вести проникновение на континент, в первую очередь, опять-таки, в Китай. И поэтому Китай должен был стать такой буферной зоной, где сталкивались интересы Советского Союза и Японии. Ну, вот, наверное, примерно последнее, что мне бы хотелось сказать, наверное, поговорить о чем сегодня, то возникновение фашизма и национал-социализма и Гитлера, просто чтобы этой темы потом уже больше не касаться и вернуться к внутреннему положению Советского Союза, там, к хозяйству, церкви и немножко внутрипартийной борьбе. Вот. Но времени уже, в общем-то, практически не остается без 3 минут 4, поэтому, наверное, о Гитлере и фашизме в следующий раз. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, я готов на них ответить, пожалуй, по мере сил своих.
Я слышала о том, что, ну, я читала о том, что часть миграции, белой миграции, разочаровалась в белом движении. И более того, союз возвращения на родину, одним из активных участников его был Сергей Иван.
Да.
Чем же таким дискредитировало себя белое движение, что люди, зная, какая установка стоит в России, но все равно возвращались?
Вы знаете, простите, как вас зовут?
Оксана.
У меня будет отдельная лекция по эмиграции 20-30-е годы, я этого вопроса коснусь более подробно. Вот. Вообще нужно сказать, что Эфрон это очень поздно, да, это 30-е годы уже, а возвращенчество... Да, или можно еще сказать смена веховства. Это еще даже период начала 20-х годов. Уже из Галлиполийского лагеря, где армия Врангеля, армейский корпус был, или казачий корпус, корпуса на Лемносе, уже оттуда, это 21-й год, уже оттуда были возвращенцы. Там, понимаете, Эфрон это всего лишь, он, по-моему, был штабс-капитан или капитан Марковского пехотного полка. Генералы возвращались, там, Яков Аркадьевич Слащев, который считается, послужил прообразом генерала Хлудова в фильме «Бег». Это как бы Слащев. Вот. Хотя на самом деле я бы так сказал, что это явление было, оно было болезненным. В нем люди участвовали или вовлечены, оказались в него по самым разным причинам. И все это закончилось ужасно для них совершенно. Из тех, кто вернулся на родину, да, чтобы умереть под русскими березами, условно говоря, практически никто счастья не нашел. Чаще всего на этих самых березах, образно говоря, к этим березам их и ставили. Ну, причины были какие? Конечно, вот, Оксана, понимаете, вы сказали, что эмиграция знала, что происходит на родине. Это очень поразительная совершенно такая деталь, ведь начиная с 29-го, с 30-го, с 31-го года страна была отделена железным занавесом почти в прямом смысле этого слова. Кто-то вырывался оттуда, там, братья Солоневичи в 34-м году бежали там из лагеря, да, с Белбалтлага, еще какие-то невозвращенцы, там, атташе советские и так далее. Но когда они рассказывали эмигрантам, что происходит там, очень многие просто не верили, потому что в это невозможно было поверить. Ну, конечно, непримиримая часть эмиграции, активная, тоже очень разная была. Она это все, так сказать, там анализировала. Но даже многим эмигрантам трудно было понять. И потом, когда через 20 лет, во время войны, русские эмигранты встретились, как их называли, подсоветскими людьми, да, соотечественниками, при разных обстоятельствах. Кто-то оказался в Европе, это военнопленные, власовцы, остарбайтеры. Кто-то из эмигрантов приехал на оккупированные территории, хотя это было очень сложно, нацисты запрещали русским эмигрантам приезжать на родину даже на оккупированные территории. Боялись, так сказать, их патриотизма. Они не могли поверить, ну, то есть это были совершенно за 20 лет уже, да, необратимые изменения произошли. Вот один из моих любимых персонажей, эмигрантов, да, генерал Головин, который очень всем этим интересовался, он в Париже жил во время войны, так и проумер в Париже. Ему писали его ученики, которые оказались на оккупированных территориях, вот они встретились с военнопленными, с советскими. Значит, соответственно, встретились, и какое главное качество человека? Они пишут Головину письма, вы не поверите, это ложь, но все врут. Нет, дело не в том, что там врут, ты там, тебе нравится Сталин или нет, а куда ты пошел, а как ты себя чувствуешь, а ты не взял у меня из кармана 20 марок, понимаете, а ты сделал то, что тебе поручали. Ложь – совершенно естественная часть человеческих отношений, вранье в самой мелочи. И то, что для русского человека, пускай даже не бывшего на родине 25 лет, было невозможным, для подсоветского человека уже было, в общем-то, реальностью совершенно. Только тогда эмиграция стала что-то понимать, когда она с этими живыми людьми встретилась. А насчет Эфрона, вы знаете, вот вышел фильм «Чапаев», да, значит, Эфрон был уже агентом НКВД, уже, в общем-то, выполнял задания, и они пошли с резидентом в Париже на этот фильм, потому что фильмы из Советского Союза довольно быстро уже попадали на экраны. И вот эта знаменитая, так называемая «Капелевская атака», которой на самом деле никогда не было, хотя бы просто потому, что капелевцы никогда не воевали с Красной Армией, но были они одеты в этом эпизоде в форму Марковского пехотного полка, воевавшего на юге. А Ефрон в этом полку служил. И вот этого резидента вдруг стал хватать за кожаную куртку, тыкать на экран и кричать им: вот смотри, какие мы были, вот видишь, вот мы были такие, а вы нас в кого превратили там и прочее. То есть даже у Ефрона была рефлексия какая-то, что он не был уверен в том, что он поступает правильно. Один из клубов, из крупных белых генералов, командир Корниловского полка, вот генерал-майор Скоблин, стал агентом советской разведки и потом участвовал в организации похищения генерала Миллера в 1937 году в Париже. Это была огромная травма психологическая для всех белых военных эмигрантов, потому что Скоблин был популярный офицер. И потом его привезли в Советский Союз на секретную дачу, он там писал какие-то письма Ежову совершенно проникновенные, вот опубликованные, а его расстреляли, потому он перестал быть нужен. Вот, значит, ну вот, понимаете, я не очень люблю, даже, скажем так, совсем не люблю, разочаровался в Никите Сергеевиче Михалкове, хотя талантливый человек, да. Но в фильме, вот помните, «Утомленный солнцем», он говорит этому Мите, который тоже как раз вернувшийся эмигрант: а тебя же купили пошло за франки, и такие были, вот, соответственно, да, которые вот, да, от нищеты, там, от всего, да, но в массе своей, это все-таки, я думаю, тех, кого покупали, это меньшинство было. Большинство тех, кто возвращались, мучились ностальгией. Невозможно, да, невозможно, нет, пускай лучше там, да, пускай так. Другое дело, что Бунин вот как возражал этим настроением. У него, может быть, даже имеет смысл, когда мы будем говорить, я прочитаю эту речь целиком, она знаменита, Ивана Алексеевича, «Миссия русской эмиграции», его речь, прочитанная в Париже в 1924 году. Он в этой речи говорит: мы не в изгнании, мы в послании. У русской эмиграции есть миссия. Во-первых, это свидетельство о том, что сделали большевики с Россией. Во-вторых, это сохранение русской культуры. И в-третьих, так сказать, соответственно, это свидетельство того, что Россия – это не Советский Союз. Существует, как бы, так сказать, две все-таки разных принципиальных России. И все-таки, ну вот, возвращенчество, это сменовеховство, да, оно было там таким ощутимым явлением, болезненным, драматическим, да, этих людей на самом деле очень жалко, так или иначе, потому что они не выиграли ничего от возвращения, вот, но оно не было массовым, вот, оно не было массовым, которое захватило бы там, так сказать, сотни тысяч людей, вернулись тысячи эмигрантов, но даже не десятки тысяч, ну вот, пример, семья просто есть у меня, с которой я общаюсь, это потомки моего любимого государственного деятеля Александра Васильевича Кривошейна. У него он умер в 21 году в Берлине. У него было три сына. Значит, один погиб в добровольческой армии, даже вру, у него было пять сыновей, два погибли в добровольческой армии, вот один стал знаменитым потом владыкой Василием Кривошейным, умершим во время чтения лекции в Ленинграде в 85 году. И вот у него был сын Игорь. Да, значит, Игорь Александрович, он был штабс-капитан гвардейской артиллерии, храбрый офицер, все хорошо. Во время войны, в отличие от большинства белых офицеров, которые либо нейтральную позицию занимали, либо поддерживали Власова, Кривошеин оказался среди той очень небольшой части эмиграции, которая участвовала во Франции в движении сопротивления. Он был арестован гестапо, значит, соответственно, сидел в концлагере. То есть настоящий мученик, узник, участник французского резистанса, сопротивления, союзники его освободили, и он, родина, там все, так сказать, на родину, в общем, добрался до родины, на родине ему дали 10 лет, ну вот, потому что он бывший офицер, белогвардеец, там еще непонятно, в каком сопротивлении он участвовал, а когда он вышел из лагеря, посадили его сына Никиту, который уже при Хрущеве сел за распространение антисоветских произведений и стихов на 3 года. И только в начале 70-х Кривошейны получили возможность уехать с родины обратно во Францию. Вот, значит, Игорь Александрович умер в 80-х годах, а Никита жив до сих пор, и староста, по-моему, один из деятелей там церковной миграции на Рюдарю и прочее. Вот, это колоссальная трагедия. А Ефрона расстреляли, Марина Цветаева, которая вернулась, как вы знаете, она покончила самоубийством, потому что, видимо, жизнь зашла, в общем, на самом деле, в тупик.
Так или иначе. Полагается, что она уже сошла с ума.
Вот. Вы знаете, привезли этого самого несчастного Куприна, да, в Советский Союз. Но когда Куприна привезли в 1936 году в Советский Союз, он узнавал только свою жену. Он уже был на грани, в общем, полного помешательства. Приехал так называемый граф Толстой. Да, ну вот хождение по мукам. Там не, он уговаривал Бунина вернуться. Он приезжал в Париж и говорил: «Ванька, да ты чё, поехали, у тебя будет такой же барский дом, еще лучше машина, обслуга, прислуга, премии, гонорар, денег будешь, чем в царской России больше получать». Говорит, поехали, говорит, там все дают. Ну, напишешь какую-нибудь, он сказал, слово нецензурное. Ну, так за это же, опять-таки, нецензурное слово хорошо же платит. Ну вот, а у меня любимейшая история про Толстого, то, что Тэффи писала. Толстой собрался уезжать в, значит, Россию и говорит: значит, слушай, мне на первых порах будет трудно, у меня есть чайник с петухами яркими, вот из России привезенный, вывезенный, купи его у меня там за 20 франков. Вот, ну ладно, говорит, в памяти тебе так и быть, свинтус куплю, говорит. Дал ему 20 франков, он говорит: слушай, а за чайником приходи утром, меня там проводить, соответственно, я тебе отдам, я хоть сегодня вечером мы там с семьей чаю попьем. Она говорит: ладно. Утром она к 10 утра пришла, там стоит 15 человек за этим чайником, все по 20 франков ему дали, а он и чайник забрал и уехал, понимаете? На самом деле. Вот, ну вот мелкое жульничество там и прочее такого рода. Вот так.
Вопрос, Кирилл Михайлович. Вот вы рассказывали про этих политических диверсий 27-го года. Ну, как бы у террора много сторон, поэтому можно сказать, что каждая террористическая группа свои интересы преследует. А они на что рассчитывали? Такие мелкие действия после красного террора.
Вот, молодец, отец Евгений. Знаете, говорит, эмигранты из новой организации, которая возникла именно как, ну, если хотите сказать, оппозиция опыту отцов. Национально-трудовой союз нового поколения. Они в 1935 году писали, что бессмысленно, сын Столыпина был одним из создателей НТСНП, бессмысленно убивать за 500 верст от Москвы какого-нибудь председателя колхоза или сжигать сток сена, когда в Москве сидит там вся система эта опутанная. Да? По поводу вот этого вашего вопроса, отец Евгений, в эмиграции шли колоссальные дискуссии. Имело это смысл или не имело? Ну, посылали, отправлялись добровольцы. Естественно, никто там никого насильно не заставлял. Отбоя от этих добровольцев не было. Вот. Но имело ли это смысл вообще? И вот деятели были эмиграции, умы, Карташов, например, известный вам, Антон Владимирович, апологет активизма. Это называлось доктрина активизма, доктрина активной борьбы против советской власти. И Карташов пишет, это я не то, что я согласен или с ним, я просто позицию Карташова вам пересказываю. Он пишет: а не имеет значения, примерно смысл такой, не имеет значения, насколько громким или великим будет этот акт. Важно, что Россия под Еремной должна видеть, что есть люди, которые сопротивляются большевикам, и что они ничего не должны чувствовать себя в покое и безопасности. Это кровь мучеников, которая проливается за дело освобождения России от большевизма. У него длинная, огромнейшая статья есть. Митрополит Антоний Храповицкий издал в 30-м году, я принесу, у меня оригинал просто из публикации, целое послание, называется «Архипастырское послание ко всем подъеремным людям в России и свободным русским людям в русском зарубежье». И смысл его следующий, там на целую страницу, можно даже, я могу просто как документ отксерокопировать да подарить, смысл в том, что все погибло, церковь в России уничтожена, все архиереи находятся либо в лагерях, либо, так сказать, им заткнуты рты, я самый старый по хиротонии, нахожусь на свободе, и он, значит, торжественно провозглашаю. Первое, я освобождаю от присяги, которую бы не давали советскому государству любого русского человека, а второе, благословляю всякое оружие, которое поднимается, там, в первую очередь, братство русской правды и прочее. Вот. А теперь, как бы, с конец цитаты. Ну и вот возникает вопрос, да, насколько, так сказать, в принципе, эти, действительно, все эти акты, ведь очень многие гибли на границе. Потому что все эти линии пересылок, перебросок, они были под контролем ГПУ, и там предательства были и прочее, прочее. Получалось, что зачастую люди отправлялись на верную смерть. Ларионову просто повезло на самом деле. Вот актов таких, их там было, знаете, 5-4 удавшихся. Еще, может быть, десяток неудавшихся на самом деле. Ну вот так. Но что интересно, я потом читал уже, будучи совсем взрослым человеком, сводки госбезопасности о том, как реагировало крестьянство центрального района Московской губернии на вот эти самые случаи. Но они же узнали только из газет, что вот проклятые там белогвардейцы кого-то застрелили, советского полпреда, еще что-то и прочее. И вдруг там вот такого рода цитаты там, могу принести кулак деревне такой-то, говорит, это хорошо, что советских представителей убивают за границей. Значит, там есть русские люди, которые не дремлят, значит, мы дождемся сейчас времени, когда возьмем вилы и переколем эту сволочь там. И такой говорит, такой же чекист, и такой же говорит там, и так далее, и так далее. Вот, а, например, я, мне уж, ну, настолько, знаете, опереточная фигура, прости господи, великого князя Кирилла Владимировича. Он оказался старшим по претензиям, по правам на престол, после того, когда было приняли, что вся царская семья убита. И в 24 году он провозгласил себя императором Кириллом I за границей. Эмиграция отнеслась очень по-разному к этому. Врангеля армия плохо, дом Романовых раскололся, Мария Федоровна, соответственно, вдовствующая императрица, не признала этого провозглашения. И вот он себя императором называл до своей смерти, потом его сын Владимир Кириллович, и вот сейчас это вот кирилловцы, вот эта линия, они как раз претендуют, считаются претендентами на русский престол, хотя многие оспаривают их права там по разным формальным и неформальным поводам. Но, опять-таки, ГПУшники, сводки о настроениях. Многие крестьяне, ну это, по крайней мере, период 20-х годов, опять-таки, центральный район, молимся, у нас есть царь, его зовут Кирилл, так сказать, значит, порядок будет там восстановлен и прочее, прочее там, и все в таком духе. То есть, каким-то образом, вот эта деятельность, активизм этот эмигрантский, он находил какой-то отклик у части населения до начала коллективизации, бесспорно совершенно. Вопрос с нравственной точки зрения, да, были ли методы такие борьбы допустимыми, и что они должны были делать, я не берусь сейчас в этой аудитории, на самом деле, обсуждать.
Там даже другое. Вот смотрите, Сталин сколько? 20 аристократов расстрелял.
Да.
Получается, что те, не зная об этом, ни Карташов, ни Донбасс, ну, да, приходят, совершают террористический акт и уходят.
Да.
А те, кто остается, им, получается, и попадают.
Вот поэтому, в общем-то, в принципе, после 29-го года они и прекратились. То есть людей потом через границу перебрасывали, но уже исключительно с... Были попытки два раза Сталина убить. Там две группы было заброшено, они были ликвидированы. И только сейчас это стало известно. А вот уже после 1936 года в Советский Союз отправлялись не с целью террористических актов, а с целью вообще узнать, что там происходит. Петр Николаевич Краснов, да, самый популярный прозаик для правой части эмиграции, пишет роман, «За чертополохом» называется, такой фантастический роман о том, что вот по линии границы с Европой и Советским Союзом вырос гигантский чертополох, там 50 метров в высоту и 100 метров в ширину, и никто не знает, что там происходит внутри, за этим чертополохом. И уже люди ходили в Советский Союз через границу просто для того, чтобы узнать, а что там вообще происходит. Ну и вот результат. НТСовцы, да, НТСНП отправились с 1932 года, они отправили около 45 человек в 16 групп. Практически все провалились либо на обратном пути, либо при переходе границы. Я знал одного человека, который ходил под Минском, в 1937 году граница была тогда. Они наткнулись на пограничный патруль, я спрашивал у него, Михаил Леонидович, а расскажи, ну он такой скрытный старикан был, он говорит, да, что, бросили по ручной гранате и ушли, говорит, в Польшу, все, ничего больше не рассказал. Вот, но одна группа прошла в августе 1938 года, вот прошла группа из двух человек, там был Георгий Сергеевич Акалович, юный участник Белого движения, 15-летним гимназистом он там был, и Александр Григорьевич Колков. Вот они прошли и пробыли полгода на территории СССР. Они объехали всю европейскую часть России, потому что не была практика нигде больше 3 дней не останавливаться, чтобы не привлекать все внимание. Они были в Ленинграде, в Москве, в Минске, там, в Крыму, на Украине, в районе Киева. А в декабре 1938 года Ленинград был последней точкой. Потом обратно они к Минску и уже, значит, в Польшу собирались уходить. Он не был дома, он уроженец Петербурга. Не был дома там сколько лет, получается, с 17-го года. Сестра у него жила, он вызвал сестру, сестра на петроградской стороне так и проживала. Она там чуть в обморок не упала, брат, которого все считали мертвым, там, умершим от тифа. Но он ей там что-то рассказал, все, какую-то денежку передал, еще что-то, вот, и ушел. Полчаса у него был разговор, она помучилась, потом все-таки пошла в НКВД. Ну вот, и, но поскольку все-таки НКВД не там польская дефенсива, да, и там, простите, бардака в этой организации хватало, Циркуляр на все границы и заставы пришел, когда они границу уже перешли обратно в Польшу. Вот. И привезли вот такой пакет там впечатлений, сообщений. Но главный вот был такой, что система страха и ужаса такова, что ни о каком взрыве внутри, вот изнутри, да, говорить нельзя. Власть очень многие ненавидят, но рот открыт, просто боятся люди даже своей собственной тени. Вот это был главный вывод, который вот эти ходоки, да, активисты перенесли. А вот эти акты, да, о которых мы говорим, там группа Ларионова, потом Мария Захарченко-Шульц, конечно, главная, была вот, значит, при как раз выходе из Смоленской области, она застрелилась, чтобы не попасть в руки чекистов. Вот, значит, да, операция «Трест», да, совершенно верно. Это вот, да, ну вот, вот так они говорили, что организация Кутепова, которая это устраивала, была очень небольшой, всего 32 человека там было у них, те, кто занимались такими операциями. Вот, и как раз именно после того, когда стали расстреливать, ведь об этом расстреле этих аристократов в газетах объявили, там Эльвин Грен, Долгорукий, понятно было, что, ну, теперь уже... Потому что, понимаете, даже царское правительство в ответ, когда эсеры совершали террористические акты, вот, тут эсеры совершили покушение на Ленина, да, там 500 человек расстреляли только в Москве, бессмысленно совершенно, тогда, в 18 году. Поэтому стало понятно, что активизм должен в каких-то других формах выражаться, так или иначе, да. И если там до 30-го года это были попытки пройти в Советский Союз и что-нибудь там сделать, то после 30-го года... просто пройти и понять, что там происходит на самом деле. Тем более тут нужно, ну это еще раз, мы уже немножко отклонились, но так для просто, так сказать, чтобы вбросить информацию. У белой эмиграции были две надежды большие до 1933 года, огромные. Это на военный переворот, то есть что очень много бывших офицеров Красной Армии служило. А вторая это на вот эти кулацкие восстания 1930 года. Но ОГПУ тоже же не дремало. Кутепов был убит именно потому, в январе 30-го года, что готовил десант на Кубань. Спланировал высадить 4000 офицеров под Новороссийск. Вот. И это обезглавило военную миграцию. Когда-то покушение, убийство обезглавило. Потом были надежды, возникла в 1934-1935 году, возникла идея доктрина так называемого Комкора Сидорчука. Что имелось в виду? Ну, Комкор – это командир в высоком звании, крестьянский красный командир, который вот сделал карьеру в Красной Армии из народа, должен возмутиться ужасами коллективизации и возглавить борьбу против Сталина. Мы тогда его поддержим, этого народного командира. Были такие иллюзии, конечно, большие.
Кирилл Михайлович, да. А вы сказали, что два покушения на Сталина, почему они не произошли?
Там запутанная история, Олег, к сожалению, видите, опубликовано только два циркуляра розыска этих двух белых, значит, соответственно, боевиков, которые из Болгарии были переброшены. И потом вот есть, что один, видимо, и до Москвы не доехал, может быть, погиб еще раньше. А второй, якобы, вот есть там, такой слух, легенда, именно я говорю легенда, потому что официально ничего не опубликовано, о том, что какой-то человек бросил у ворот Кремля ручную гранату в машину Сталина, но она не взорвалась. Тут же на него там охрана напала, потому что после 26-27 года охрана членов партии и правительства, руководителей, меры охраны были многократно увеличены, особенно вот под влиянием всех вот этих историй. Они очень боялись террористических актов. Причем, ну вот как пример, они боялись не только, что... Ведь когда убили Кирова, тоже первое объявление в советских газетах было, что его убили белогвардейцы, переброшенные из-за границы в Ленинград. И только на второй день появилась версия, что это нет, это внутрипартийная оппозиция, там троцкисты и зиновьевцы, а не белогвардейцы. Очень боялись на самом деле. И что интересно, ну, например, Сталин в конце 20-х, начале 30-х годов запретил культ народной воли среди советской молодежи. И был даже музейная экспозиция огромная в музее революции. Там была карета Александра II, разорванная взрывом. Экспозиция, портреты, там Перовская, Желябов, все было снято в запасники, убрано категорически. Потому что Сталин сказал, что если мы будем рассказывать нашей молодежи про, так сказать, народнический террор, мы вырастим новых эсеров. Да, так сказать, условно говоря. Поэтому меры безопасности были многократно увеличены и так далее. Тем более, что, видите, это я так рассказываю. Рассказываю, в общем-то, у нас времени нет, схематично, а границу-то перейти не в 27-м, я уж не говорю про 38-й год, было очень тяжело. Акаломич потом рассказывал, какие были меры, там, да, вот этот польский участок, где они под Минском переходили, сколько там было ловушек, сколько было контрольно-следовых полос, сколько было этих хвороста, там, да, повреждения которого сразу показывало, что человек проходил. Вот, как это все было сложно и проблематично, и так далее, и так далее. Поэтому на самом деле, в общем, это довольно трудно было. А никаких других способов, там, понимаете, с парашютом прыгать, как акваланг, это все не годилось, так или иначе.
Граница починялась с Берией.
А?
Граница починялась с Берией, граница.
Нет, ну Берия был еще никто. Что? Берия стал народным комиссаром внутренних дел только к осенью 1938 года. В ноябре 1938 Ежова сняли. Там до 1934 года председателем УГПУ был Меджинский, потом Ягода. Вот, и, в общем, потом Ежов. И другое дело, что погранохрана входила в систему ГПУ, НКВД, конечно. Вот, и границы охранялись, тем более, что там все вот этот культ Карацупа, Никита, собака Султан. Вот, песня про мальчика Алешу, который обнаружил там, шито не по-русски советские штаны.
Пуговка не наша.
Да, да, да. А в глубине кармана патроны от нагана и карта укрепления советской стороны.
А вот смотрите, конечно, из всех этих фактов очень, ну, просто поражает сестра. Родная сестра, да?
Родная сестра, да.
Я подумал, в связи с этим братья и сестры, звучать, что Сталина на вас не хватает. И вот тот образ, значит, страха, доносительства, лжи, тотальные, которые Кирилл Михайлович сказал, я подумал, что ну нам и так-то не сладко живете, что мы хотели бы ответить такую сестра, что пошла и на брат. Здравствуй, дорогой.
Ну она мучилась долго, она все-таки часов 8, там, может быть, если бы она сразу пошла, донесла, то бы, понимаете, она мучилась, а не провокация.
А? Специально как бы, ну понимали, что не надо несет, чтобы себя подозрение снять какое-то время.
Ну, Олег, я в ее шкуру не влезал. Штука, штука заключалась в том, что в принципе, вот я всегда обращал уже на это ваше внимание, и красный террор, вот этот период гражданской войны, который, конечно, был патологичен совершенно, ни с каким белым террором его даже близко сравнивать нельзя, и, конечно, ежовщина потом. Ведь цель была не в том, чтобы там расстрелять как можно больше потенциальных врагов, а в том, чтобы путями вот этих расстрелов и воронков по ночам довести людей до такого состояния, когда они будут бояться своих собственных мыслей. То есть, в принципе, так сказать, человек, даже если у него возникает мысль о том, что у нас что-то не так или неправильно, или так быть не должно, мол, как это я так мог подумать, это совершенно. Вот. И в этом смысле, в этом была еще одна разница, когда русские эмигранты встретились, две вот эти России, встретились, так сказать, они, да, там во время войны, русские эмигранты тоже были просто поражены, насколько такие колоссальные изменения с людьми произошли. А то ведь, ну, бытовые условия, элементарные, очень коммунальная квартира. Русским эмигрантам невозможно было объяснить, что такое коммунальная квартира. Потому что даже любой французский шофер такси, белый эмигрант, основная профессия бывших офицеров в Париже, это шофер такси. Причем даже генералы водили машины. Один раз там генерал Эрдели, они отмечали годовщину ледяного похода, засиделись, так он прямо во фраке с лентой орденской через этот фрак, в эту, ой, у меня же смена там, в такси возил, потом 8 часов, и все там, ну, на чай, говорит, больше подавали, вам ёбочка. Вот. Но не, и они жили очень скромно, понимаете, если даже вот это вру, описано в эмигрантской литературе, чердаки, мансарды, Париж, мансарда, два окна стучит по крыше, дождь осенний и прочее. Никаких там хором, ничего, да, даже ванны зачастую не было. Но, или съемная квартира, или, но объяснить, что такое коммуналка, невозможно, это не понимали. Потому что это были уже реалии совершенно другой эпохи.
Ну вот, братья и сестры, на этой веселой ноте...